Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 25 марта, 9:05. Ольга Данилевич, доброе утро.
Доброе утро, Юрий Будкин.
Смотрим за лентами новостей. ТАСС, РИА Новости. Вы думаете, суббота, утро, новостей нет? Нет, есть новости. Смотрите, потрясающий заголовок, который только что... Ну, как только что... 1:40 назад появился на ленте новостей ТАСС. Более 40% американцев не поверят итогам расследования в Конгрессе о связях Трампа с Российской Федерацией.
Мне кажется, на самом деле американцы что-то знают.
41%, я
они
уже более
знают,
точно.
Потому что...
Они считают, что вне зависимости от того, какие будут результаты разбирательства, верить им ничего не следует.
Потому что, я же говорю, они наверняка что-то знают и знают, что это будет нечестно.
Но одно должно нас успокаивать. Все-таки 52% опрошенных придерживаются противоположного мнения и готовы хоть как-то послушать,
ну, хотя бы
что
посмотреть
в результате получится-то. А вот 41%, даже смотреть не буду. Все. На самом деле, это же, в общем, довольно частая история и здесь, когда люди заранее знают результаты. То есть мне не важно, что там будет, я все равно не верю. Но это же часто встречается.
Ну, мне кажется, у нас так происходит, например, вот перед выборами часто происходит. В любом случае будут фальсифицировали.
И вы фальсифицировали. Вот,
а
да.
Ну, почти, да.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот. Мы сейчас будем говорить про пятиэтажки, про которые, кстати сказать, тоже наверняка многие заранее уверены,
знаешь,
что ничего не получится или все плохо будет.
Но,
ну, правда.
Многие, да, но я помню опросы у нас, собственно, среди слушателей, и многие рассчитывают, большая часть наших слушателей рассчитывают, что это все-таки не рассчитывают, точнее, а скорее уверены в том, что это правильные меры, и нужно их сносить, и нужно переселять, и переселять, как надеются, опять же, наши слушатели, будут в достойное жилье и не так далеко расположенные.
Но тут на днях был Николай Гончар, известный депутат, который инициатор законопроектов по поводу вот этого переселения с пятиэтажками, и он тут пытался объяснить, что все будет хорошо, все будет нормально, но 82% говорят, нет, мы не согласны, мы против.
У вас, Юрий, была другая аудитория.
Посмотрим, что сегодня. Дело в том, что вчера заместитель председателя комиссии Мосгордумы по градостроительству, его зовут Олег Сорока, рассказал, что снос пятиэтажек, то есть начинают появляться какие-то детали.
Да.
Да вот. И снос пятиэтажек в столице планируют начинать с домов серии 1510 и 1515. 1510 и 1515. Смотрите, я цитирую по РБК. Эти пятиэтажки, построенные в конце 50-х, начале 60-х годов, не соответствуют никаким современным требованиям и нормативам. Они первыми обсуждаются под снос, сказал Сорока. Напомню, что список-то будет уже, как теперь обещают, по осени должен появиться список. Но вот первыми в этот список будут попадать 1510 и 1515. В таких домах нет лифтов, мусоропровода. В них невозможно... Это вот очень важно, я считаю. В них невозможно, говорит, вмонтировать домовые счетчики холодной и горячей воды. И протекают крыши. Вот такая
проблема.
Знаете,
у меня тут есть еще другая информация, что будут также под снос определены дома в серии 1511.
1511 чуть позже.
Видимо, да.
Это, по-моему, кирпичные дома.
Ну, для того, чтобы вы более-менее понимали, где это, что это, на сайте «Медузы» есть прям полная картина того, как это в Москве выглядит. Точнее, как выглядит расположение этих домов, где они находятся и в каком количестве.
Всем доброе утро, кто уже пишет нам на СМС-портал и через Телеграм. Анна пишет, что 40% смотрят InfoWars. Это, видимо, американцы, которые голосовали, вот, что они не поверят
не
в любом поверили. Случае. А 41% проголосовали за Трампа, обращает внимание, 276-й. И они как раз теперь не собираются верить ни в какие результаты. Сегодня День работников культуры, пишет нам Алексей Кузнецов.
Ура.
Это тоже важно. Абдул Хамид всех и нас, в том числе, кстати, сказать с тобой, Ольга, поздравляет. С добрым утром.
С добрым утром и вас, да. Абдулхамид.
Прохладно, но солнце есть. Кстати, да, прохладно сегодня на улице. Обращайте внимание на дорогу, если кто сейчас садится за руль автомобиля. Там, в общем, скользковато, мягко говоря. Так вот, нам нужны люди, которые живут в домах серии 1510 и 1515.
А вы знаете, да, серия какая вашего дома? Я, например, никогда в жизни на это не смотрела. Но я знаю, что у меня не пятиэтажка, это
вот,
минимум,
это важно. Да, я только хотел сказать, я точно знаю, что она не пятиэтажка. Так вот, а нам нужны люди, которые живут в домах серии 1510 и 1515, которые никаким современным нормам не соответствуют. Лифтов нет, мусоропровода нет. Вмонтировать счетчики холодной и горячей воды на весь дом совершенно невозможно. Ну а когда вот... Я только вот, правда, единственное, что мне кажется, сразу первым, что вспоминается, это анекдот про переполненную пепельницу в автомобиле. Так и здесь. Вмонтировать счетчик нельзя. Чего делать? Сносим. Я
ну,
считаю,
конечно.
Сносим. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, если вы живете в доме серии 1510 и 1515. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Доброе утро.
Наша семья живет, даже и дочь живет в панели в пятиэтажном доме, в 515-м доме. Вы знаете, вот на Конева, улица Маршала, очень хорошие дома. И когда заселяли, мы рады, получили и отопление получили, и воду горячую, и туалет, и газ, и электричество перешли с неотапливаемых. Очень здорово. И еще, счетчики стоят, это неправда.
Нет, это общедомовые поставлены. Счетчики, подождите. Общедомовые, да. Счетчики, об этом идет речь?
Нет, стоят счетчики у каждой квартиры.
Нет, а должны быть еще и другие счетчики. Значит, смотрите.
Про лифт надо было спросить. Хотя
да
какой,
нет,
лифт,
какой лифт
в пятиэтажке? Да,
ну что-то. Хотя нет, я видел дома, сталинские дома.
Ну, сталинские другие, они же
на улицу вынесенный лифт такой, ты видела, да?
Да, но это идёшь не только какой? В сталинках. На самом деле. Ну, и сталинки все-таки они чуть повыше. Они в основном не совсем пятиэтажные даже.
Ну да,
они так...
это правда. 7373948, как бы телефон этаж. Прямого эфира. Расскажите нам, как там живется-то в этих домах? И не надо вспоминать... Слушайте, мы понимаем, что в 60-е годы, когда
в хрущевках
давали... Это было, конечно, радостью, но сейчас уже не 60-е годы. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Дмитрий Подольск. Прошу. Вот я живу в этой самой легендарной хрущевке. По поводу, вот нельзя поставить общедомовые счетчики, все это вранье. Есть места, есть так называемые коллекторы развязочные, где трубы уходят на дом. Там можно поставить, место там предостаточно.
Хорошо, коммуникации замурованы в стены трубы?
Нет, они, как сказать, замурованы. Там стоит гипсолитовая стена, вернее, не гипсолитовая, а шиферная плита, которая закручена на саморезы. Вот и все.
Ничего, то есть,
не страшно.
Но вам-то, насколько я понимаю, все-таки вы в московскую программу не входите, поэтому вам никто не предлагает.
Дело не в этом. Я просто хочу сказать то, что в Подольске сейчас целый район уже выселенцев из Москвы. Я очень сильно сомневаюсь, что их вернут обратно. Это вот первый момент.
Как второй это выселенцев? Момент... Подождите, объясните, что это за выселенцы?
Это тоже на фоне сноса.
Да, как это...
В Кузнечиках есть дома, построенные для тех, кого выселили из Москвы, якобы по переселению.
Это что-то непонятное.
Люди живут по 5 лет. Я просто знаю эти дома, я знаю этих людей.
Подождите, то есть их туда выселили на время, а теперь они не могут вернуться, что называется, на свою родную московскую территорию?
Ну, получается, что так. Эту территорию просто тупо так обзывает Новая Москва, и якобы вы находитесь в черте города Москвы.
А, все. Подождите, но Кузнечики — это Новая Москва разве?
Нет, это Подольск, который граничит с Новой Москвой.
А, все-таки так. Я понял, спасибо. Возле метро аэропорт снесли уже кирпичную пятиэтажку серии 1511. На это обращает внимание 512-й. Это важно. Так вот... Сейчас пока еще ведь по новой программе ничего не сносили. Сейчас говорят...
Это сносится... только Лужковский еще пока.
Да, предыдущие варианты. Пятиэтажки 511 серии тоже собираются сносить, но еще раз говорю, по вот вчерашним заявлениям в Мосгордуме, в комиссии по градостроительству, первыми все-таки рассматривать на снос, первыми обсуждать с жителями, а власти обещают обсуждать с жителями, угу. Будут именно 510-ю и 515-ю серии. Нам нужны люди, которые в таких домах живут. Чтобы они нам рассказали, как это
как
ужасно.
Как у них протекают крыши. Как...
Здравствуйте.
Да. Доброе Слушай. Утро.
Феодорий, меня зовут. Живу в пятиэтажке, кирпичной, 511 серии. У нас даже стоит до сих пор газовая колонка. У нас горячей воды нету.
То есть вы мечтаете, чтобы вас наконец снесли?
Ну, я вижу здесь бомбы замедленного действия, потому что переселят-то переселят, но потом вы представляете, сколько народу будут жить на данной территории. Был пятиэтажный, стал 25 этажей. Дорог нету, все забито будет.
Вот что это дорог плохо. Нету? У вас что за район-то такой, что дорог нету?
Это Новая Москва, 20 метров от кольцевой дороги, за теплым станом, поселок Мусрингент.
Ах, Мусрингент, слышали об этом?
И опять же, это 511-я серия, это еще, видимо, попозже будет.
Ну, пока, во всяком случае, еще так раз говорят. Говорю про 510-ю и 515-ю серии. Говорят, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей. У меня родители, ну, вернее, мама, отец умер, живут в Хрущевке, правда, не в Москве. В регионах об этом речи не идет. И я хотел вопрос поднять, вот в основном обсуждают проблемы переселения, выгонят на окраины еще. Почему-то никто не поднимает вопрос безопасности. У них срок эксплуатации будет 50 лет. А если они начнут сыпаться
скажите,
с нашими мамами, папами?
Скажите, а кто вам сказал про срок эксплуатации 50 лет?
Почитайте, когда эти дома строились, у них срок эксплуатации.
Еще раз. То есть вы видели, когда вы говорите про конкретный дом, вы видели, что про этот дом написано, что срок его эксплуатации 50 лет?
Ну, вы цепляете к словам, ну, поднимите.
Ничего себе,
кто?
Нормально. Спасибо. Правда, с одной стороны, говорили в свое время, что эти хрущевки строят на 50 лет. Сейчас, когда начинают смотреть в документы, там совсем другие цифры.
Какие?
Ну, во всяком случае, больше, чем 50 лет. Сейчас этим хрущевкам уже больше 50 лет, и их еще собираются капитально ремонтировать, или собирались до последнего, капитально ремонтировать, и говорили о том, что, в общем, там еще есть запас для существования. Поэтому я и спрашиваю, может быть, кто-то видел у конкретного своего дома, что на нем написано срок эксплуатации, ведь есть же паспорта.
Слушайте, меня на самом деле удивляет сейчас вот то, что сказала слушатель наш, то, что в Новой Москве стоят колонки, вот мне как-то странно, что где-то нет центрального горячего водоснабжения. Я не знаю.
Я один раз где-то лет 30 назад видел вот эту колонку где-то
нет,
в Воронеже, как сейчас.
С колонкой живу. Не в Москве.
Страшное дело. Я не хотел бы увидеть колонку для водонагревания газовую. До сих пор боюсь. Я просто присутствовал при том, как она сделала.
Как она загорается.
Нет, она сделала бух! И полетела вот эта сажа.
А, ну это еще не страшно.
А, это не страшно, я понял. А, слушай, то есть я зря боялся последние 30 лет?
Я думаю, что да. Это еще не страшно.
Боже мой, что делать? 7373948. Обратите внимание, ни один москвич...
Да, не позвонил.
Нет.
Дорогие москвичи, давайте просыпаться уже и рассказывать нам про
когда-то
свои
когда-то мы жили на пятом этаже пятиэтажки, никогда бы не променяла любимую пятиэтажку без лифта, мусоропровода на любой другой дом. Я бы никогда не променяла, но когда-то я жила. Значит, променяла уже. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Не получилось. 7373948, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
У моего отца хрущевка в Люблино, на Судакова, там колонка стоит, нет горячего снабжения.
Да, я уже читаю сообщения других наших слушателей.
Да, таких много. В Сокольниках, Федор, нет, не поеду. Нет, не поеду. Федор предлагает поехать посмотреть на колонку. Это как-то слишком сильно.
Или на улице машиностроения.
Анна пишет, в Сокольниках колонки стоят, и это очень удобно, когда во всем городе отключают горячую воду. Там как раз горячая вода есть. Хрущевки... Пошел дальше, 878-й. Тут только
на
что
25 лет.
25 лет, оказывается, было. А, ну да, собственно, когда строили это при Хрущеве, это был 60-й год, 80-й должен был наступить коммунизм.
Хрущев подозревал, что будет Горбачев. Зачем?
Нет. В 80-м должен был наступить коммунизм, а при коммунизме, конечно, другие дома.
Конечно.
Ну, поэтому, естественно, в конце 50-х, начале 60-х строят на 25 лет. Нормально, да. Из хрущевок не звонят, там, видимо, просто телефонов. Ну, действительно. Логично предположил 276-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
А вот люди в двухэтажных деревянных бараках живут.
Где в Москве такие?
Ну, ближайший Подмосковье.
Да, ну, мы же сейчас говорим про Москву, спасибо. 7373-90... Это московская программа. Колонка есть и в Москве,
да,
и в Лосинке.
Да, спасибо, что вы такие отзывчивые. На мое удивление тут же начали писать еще...
Изумрудная, бойцовая. Везде
все.
Стоят колонки.
Все,
да.
Спасибо, я поняла.
Мы
колонки
поняли, да.
Много где стоят.
Мы поняли, но я бы вот все-таки не хотел. Я вот почему-то боюсь этой штуки.
Колонок?
Ну да. Вот но с тех пор, как мы попытались поджечь ее, и она сделала бабух...
Я как взрослый умею поджигать, зажигать фитиль, так скажем, в колонке. Но я...
Не, мы были тоже довольно взрослые, когда мы делали это.
Но мне нравится, когда есть центральное горячее водоснабжение, гораздо больше
нравится. Мне это тоже нравится. Возжрались в Москве, там пишет удача. В некоторых домах сталинской постройки, в районе Новослободской даже газ-колонки. В районе Новослободской, Ольга.
Что вы тычете, Юрий, в меня своими руками? Да, видимо, есть, но не у меня.
А, вот так вот. Ольга просто из района Новослободской как раз. То есть у нее на районе, как это принято говорить, такое бывает.
Герман пишет, угодно вам москвича, извольте. Я считаю, что рушить надо не хрущевки, а точечную и уплотнительную застройку.
А мы сейчас не спрашиваем, надо рушить или не надо хрущевки. Мы сейчас пытаемся услышать, как живется в этих хрущевках.
Да, и поэтому мы очень надеемся, что жильцы домов серии 1510 и 1515 нам позвонят, потому что именно эти серии домов и идут первыми под снос. Якобы.
Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вот почему-то все говорят о том, что вот будет сносить и радуется, а не задумывается, что 6 миллионов...
Вы живете в 510-й серии?
Я живу в кирпичном пятиэтажном.
Все, я прошу прощения, нам сейчас... Давайте все, давайте, правда, ну сколько можно демократии?
Да, давайте договоримся.
Нам нужны люди, которые живут в этих домах. Вот это вот раньше я жила в пятиэтажке, пишет 75-й, не знаю, какой серии. Ну что такое? Как вы можете жить в доме, не знаю, какой серии? Ну как такое может быть вообще? Это неправильно, как-то безответственно.
Я не знаю, в каком доме я живу.
Ну это безответственно,
это
я считаю.
Это правда.
Да, абсолютно. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые живут в домах 510 или 515 серий. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Александр, я живу в 515 серии на улице Луховицкая.
Расскажите, как плохо вам там живется.
Расскажите, да, что совсем уже в плохом состоянии дом?
Вы знаете, о том, что дом, ну, как бы попадает под снос, ну, когда вот первый раз об этом говорили, вот, и я потом подумал, ну, значит, скоро будет ремонт. И вот тут вот буквально на днях закончили ремонт такой в подъезде. Он косметический, но очень хороший. Такого никогда не было. Шикарно все покрасили, все там сделали. И буквально через день появляется информация, что дома 515 серии являются первоочередными в программе.
Еще раз, вы все-таки объясните. То есть, ну а так-то все нормально, ну покрасили, хорошо.
Ну, знаете, вот, в принципе, как бы нормально в целом. Но в чем проблема вообще в этих вот хрущевках? Вот, например, у меня очень хороший ремонт дома. Ну, реально хороший ремонт. И заменена там сантехника, трубы по возможности все. Но надо мной, допустим, ремонта нет, и они делать не хотят. И все это течет все равно, и получается, что это тупик, понимаете?
Ну, подождите, вот. но течь это может в любом доме, не только в хрущевке.
Ну, нет, там течет именно из-за того, что там уже вот их там трубы, которые с кухни, с ванной, они сгнили, они идут в стене. А я у себя их перекладывал, их положили, там пластик, ну, аккуратно там, но уже не в стене. Вот. Но... А там надо все отрезать им. То есть,
подождите, вы лишний раз подтверждаете, что ничего страшного нет в том, что в стене можно и поверх стены, что называется?
Можно. Но это должна быть добрая воля либо жильцов, либо какая-то программа такая вот по такому ремонту.
Понятно, спасибо. Диме пишет, почему вы так боитесь газовых колонок? У нас в Германии, Диме пишет из Германии, в каждой второй квартире такие колонки, они полностью патриотические. И вот, они полностью автоматические, он описался. Да. Полностью автоматически отлично работают. Вот так вот.
Ну, патриотически было веселее.
Да, это правда.
В Германии стали, мне кажется, российского производства колонки. Вот так я сразу воспринимаю.
276-й пишет как раз, что это нормальная технология. Старые трубы можно оставить в стене, новые прокладывать уже привычным стояком поверх стены, что называется.
Ну и в туалете, извините, еще меньше места. Да я просто, ну...
Ну, небольшой там, да. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, это радио, да?
Да, это радио. Как вас зовут?
Да, я живу, Владимир меня зовут. Я живу вот район Филидовыдково, первый второй квартал. Знаете, там вот и нас должны были снести еще в 97-м году начать, ну, снос. Его и начали. Там половину домов снесли, половину оставили. Вот, я просто к чему звоню? Мне такое впечатление, что вот снос пятиэтажек это затеян для того, чтобы освободить территорию внутри города. Потому что за городом уже, мне кажется, уже Вот сейчас везде говорят, квартиры не очень уходят. Вот наш дом стоит, напротив снесены три дома сейчас.
Еще раз, вот вам, понимаете, мы вас спрашиваем о том, что у вас в доме, а вы начинаете нам рассказывать, что у вас вокруг дома.
Хорошо, расскажу, что в доме. Наш дом, он вполне себе нормальный, вот такой дом. Единственное, что сейчас там, вот понимаете, отношения, у нас этот жилищник, да, вот, как объяснить вам, ну не... А? Управляющая компания, ну, не очень хотят там вот как бы работать, потому что знают, что дом снесут. Все люди, которые живут в доме, знают и ждут, что дом снесут.
А, то есть вы все хотите с 97-го года из этого дома наконец съехать?
Нет, я не хочу, я бы остался в этом доме. Я поменял, как вот мужчина говорит, звонил перед этим, я тоже поменял все трубы у себя давно уже, поставил пластиковые окна. Но весь вопрос в том, что ремонт весь делать, вот хороший, капитальный, мы не можем, потому что нам все время говорят,
что вы
вас снесут, вас снесут. Ну вот понимаете, я сейчас сделаю ремонт хороший, там, вложу деньги, а мне завтра придет бумажка, вас сносят. Вот, ну, понимаете, о чем речь?
А понимаем. Скажите, пожалуйста, одну секунду, а у вас крыша там в доме в этом течет? Я имею в виду такие общие проблемы дома, а не квартиры.
Нет, ничего не течет.
И еще...
Течет по швам чуть-чуть, но это вопрос такой. Это вот мы тогда пожаловались, это было 20 лет назад, у нас подтекал шов. Пришли, поставили люльку, швы заделали, теперь ничего не течет.
Скажите одну вещь, а вот вы, раз живете в таком доме, вы-то что-нибудь более точно знаете, на сколько лет этот дом рассчитан?
Ну, откуда я могу знать? Я инженер, что ли? Нет. А дом у нас вполне нормальный, очень, не знаю, теплый. Вот зимой сейчас вот, сейчас стали хорошо топить, вот когда. Батареи теплые. У меня угловая квартира, и дом, в квартире тепло всю зиму было.
Даже в январе ничего не промерзало, когда было холодно?
Ничего не промерзало.
Все понятно. Ничего не промерзало. Спасибо. Я к тому, что дом хороший, пишет 75-й, стены толстые, батареи здоровые, подоконники широкие.
Прям это, хочется к вам 75-й.
Но это не про пятиэтажку. Ну какие-то, откуда там в хрущевке, в панельной, широкие подоконники.
Ну, мне кажется, откуда? Это сами люди разве что могли сделать.
А, ну разве что. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Доброе утро.
Прошу.
Доброе утро.
Я сам живу в кирпичной пятиэтажке, а каждый день почти бываю в гостях в панельной, которая недалеко от Царицына.
А давайте вы приемник сделайте потише, а то так фонит.
Да, я отошел. Вы знаете, вот по поводу панельной пятиэтажки могу сказать следующее, что моих знакомых жильцов волнует главный вопрос, это куда будут переселять. То есть они, в принципе, готовы съехать.
Нет, ну там все настолько плохо, почему они готовы съехать? Или они просто смирились?
Ну, во-первых, и по себе скажу, и по ним, конечно, квартиры эти для жизни не очень удобные. На самом деле у меня вот газовая колонка, и я могу сказать, что она действительно автоматическая, даже хотя она советская Нева. Она с электроподжигом, в общем-то, работает вообще великолепно, проблем практически нету, ничего не страшного. А там у них вот в Царицыно, где живут в панельке, там горячее водоснабжение, они, в принципе, конечно, в свою квартиру особо не вкладывают, потому что тоже понимают, что должны как бы снести эти дома. Но вот еще раз говорю, что главный вопрос, это который их прежде всего волнует, это куда будут переселять в основном.
Ну, говорят, где-то рядом.
Вот, где-то говорят, рядом.
Обещаю.
Вот говорят, что если в нашем районе, то они с удовольствием съедут.
Ну, в вашем районе. Обещают
вашим или соседним,
вашем,
да. Спасибо. В хрущевках трубы оцинкованные, сам разбирал, а панели там крепче девятиэтажных домов. Об этом пишет 301. И, кстати сказать, есть подробности. Срок эксплуатации хрущевки действительно 50 лет.
Угу.
Специалисты утверждают, что хрущевки строили с полуторным запасом, то есть лет на 75.
Угу.
Легко посчитать. Что где-то примерно к 2040 году, то есть через 20 лет, когда вот эта нынешняя программа закончится, и должны будут снести все эти 50-летние хрущевки, они как раз и снесут их. Все красиво.
Как это у вас получилось к 2040
году? К 60-му году, грубо говоря, добавляем 75. 2035 получается.
Ну, это вы берете прям совсем максимум. Там, вы хотите, чтобы люди жили на последних сроках, годах срока эксплуатации?
Последние хрущевки воздвигались с 59 по 67 год. Специалисты считают, что при нормальной эксплуатации хрущевки могут простоять еще 20 лет.
Ну, ладно.
7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди по-прежнему, которые живут в 510 и 515 сериях хрущевок. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Ирина.
Доброе утро.
Я хочу сказать, что до 61-го года в некоторых домах были газовые колонки, если это район старой застройки, например, революционный и так далее. И нормально живут. А насчет домов, самое страшное в наших домах, это то, что у нас алюминиевая проводка стояков. А рассчитаны на самом деле были на 25-30, я вам как инженер говорю, строитель.
Ну, то есть когда приводят уже как официальную цифру 50 лет, вы говорите, это неправда?
Это неправда, но что еще было плохого в наших хрущевках? Это фундаменты. Даже в кирпичных хрущевках, которые строились точно по такому же проекту, но несущие стены были из кирпича, фундаменты не рассчитывались на такую долгую эксплуатацию. Вот у меня, например, в хрущевке был признан в начале 90-х аварийный дом. Сейчас он считается несносимым.
9:30, прямо сейчас новости. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 25 марта, сейчас 9:35. Это Ольга Данилевич. Доброе утро.
И это Юрий Будкин. Доброе утро.
Я старше некоторых. Это не я, это 301-й. Хрущеву надо было вытащить из подвалов людей. Они строились на 20 лет, как временное улучшение. Про 50 лет это чушь. Ну, знаете, так пишут. Про 50 лет чушь. А написать, что кто-то пишет чушь, это любой из нас может, знаете ли. Что еще? Народ стал недоверчивый, пишет Абдул-Хамид. До чего капитализм довел? Все ждут подвоха и не верят в добрые намерения. Юстас пишет. Смотрите, еще ни одна хрущевка не обрушилась от старости. А вот... стоп, подождите, я теперь ничего не слышу. Что вы делаете? Новострой уже бывало не раз. При Лужкове первая хрущевка с участием прессы торжественно была снесена на Костанаевской улице на западе Москвы. Я присутствовал. Я свидетельствую. Об этом пишет нам усомнившийся Макар. Мы живем в Сталинке 32-го года. Снести хотели с 90-х годов до 2006-го. Ни разу не было капитального ремонта. Крыша течет, коммуникации все прогнили. Стоим на капитальный ремонт до 2034 год. А вы говорите, хрущевки, у нас такая страна, пишет Евгений.
2034. Ну, это не так долго, можно сказать.
На
это
самом деле, действительно. Ну, конечно,
всего-то 7 лет.
Вот именно. С нами уже давно не разговаривают в категориях «плохо» или «хорошо». Нам предлагают лишь «плохо» или «еще хуже». А хрущевки плохо, но то, что будет вместо, еще хуже. Впрочем, кто-то бабла поднимет. Об этом пишет 176-й. Но это Герман, он нам пишет довольно много. И, в общем, можно себе представить, каким образом человек видит окружающую действительность. Напомню, ты говорила, что много народу из тех, кто голосовали,
да, очень много говорили, что именно они хотят, и они вполне поддерживают, потому что тоже рассчитывают переехать в этом же районе в какой-то дом. Видимо, надеюсь, что если была у них пятиэтажка рядом с метро, то она и будет где-то рядом с метро.
Комплексный ремонт, замена инженерных коммуникаций в домах всех типов положено проводить каждые 30 лет. Выборочный ремонт раз в 15-20 лет. Перекрытие и некапитальные стены рекомендуется менять в домах через 50 лет. Мне все время интересно, вот живете вы в доме, там, скажем, 1916 года. Ну, к примеру.
К примеру, вам
сколько
повезло.
Раз в вашем доме меняли перекрытие?
Не знаю, куда одевались вы в это время?
Это тоже вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, еще раз, хрущевки, это вот из разных источников я смотрю. Хрущевки строили из тонкостенных панелей и рассчитаны на 40-50 лет службы. При нормальной эксплуатации простоять хрущевки могут до 70 лет. Ну, вот это вот из разных источников одни
знаете,
и те же цифры
примерно.
Знаете, это
такое, могут, если, там, 500 тысяч наверняка условий, если все жильцы своевременно, там, не знаю, чистят у себя
трубы. А что же они не чистят у себя трубы?
Если все жильцы поставили сами себе пластиковые окна.
А что же они не поставили сами себе? Действительно, они же должны задумываться о собственном доме. Так, давайте дальше. Это радиостанция «Говорит Москва», и следующая тема у нас вот какая. Теперь Мара Багдасарян, вы знаете...
Сложно не знать, знаете, с этим информационным потоком.
Но Давида Кемуларию вы не знаете.
Нет.
Это, между прочим, адвокат Мары Багдасарян. И он объявил о том, я цитирую по агентству «Москва», что защита Мары Багдасарян собирается обращаться к президенту России Владимиру Путину.
А все почему?
А вот это интересная история. Дело в том, что ее же по-разному там наказывают, ее лишили прав, потому что она больна.
Да, ей назначили обязательные работы, которые она даже отчасти отработала. Потом еще, если помните, был фиктивный больничный, ее признали виновной, вот это все.
Так вот, о чем говорит адвокат? Если вы говорите о том, что она больна, то тогда вы ее правильно лишаете водительского удостоверения.
Но
если вы говорите, что она больна, и поэтому лишаете ее водительского удостоверения, почему же вы ее отправляете на обязательные работы? Она же больна.
Мы не сказали, чем больна. Эпилепсия.
Ну, во всяком случае, говорит, об этом говорит Давид Кемулари, адвокат Мары Багдасарян. И вот это уже прямая цитата. Получается, когда Мару надо наказать, у нее эпилепсии нет, а когда вопрос об управлении автомобилем, получается, что у нее эпилепсия есть. Тогда почему не отменили обязательные работы? Человек с эпилепсией не может этим заниматься. Одно решение суда противоречит другому, а прокуратура применяет двойные стандарты. Президент, говорит Кемулари, на коллегии МВД, прокуратуры и в целом ведет борьбу с такими деяниями. Поэтому защита Мары Багдасарян собирается обратиться к главе государства, генеральному прокурору и прокурору Москвы с просьбой дать оценку этой ситуации.
Ну, надо сказать, что отец Мары Багдасарян, который так или иначе такой серым кардиналом, мне кажется, он проходил во всем этом деле с Багдасарян, он говорит, что дочь абсолютно здорова. Ну, то есть он скорее за обязательные работы, чем за лишение ее родительских прав.
Но тут адвокат обращает внимание на некую двусмысленность или то, что он называет двойной стандартами. Когда надо человека наказать,
то не болеет.
А когда надо еще раз наказать, то уже вроде как болеет.
Да.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте не будем обсуждать конкретного человека. Ведь так или иначе, мне кажется, что это более общая проблема. И каждый из нас с чем-то подобным мог сталкиваться или нет?
Ну, не знаю, мы сейчас вот как раз будем спрашивать, мне кажется.
7373948, телефон прямого эфира. Насколько это ситуация, которая похожа на обыденную в нашей жизни и касается не только Мары Багдасарян или ее защиты? 7373948, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Это Ворчун. Здравствуй, страна. По поводу Мары.
Нет, не по поводу Мары, по поводу двойных стандартов.
Да, по поводу двойных стандартов, да, вот части двойных стандартов. В принципе, двойных стандартов нет. Почему? Потому что вот ей назначили по 15, или не помню, или по 20% от зарплаты в виде штрафов доход государства. То есть подразумевается, что девочка уже где-то работает, и работает она согласно своему состоянию здоровья. То есть у нее... получилось так, что ее наказание не настолько сильное, как должно было быть. Если бы у нее были вот эти вот обязательные работы, куда она должна была бы ходить, вот как она в этом жилищнике должна была находиться, перебирать бумажки, это, которые она также задвинула, согласно справке фальшивой, ну, бюллетеню, то это один расклад. А так как ей назначили несколько лет по 20% условно или по 15%, ну...
Слушайте, вот еще раз, смотрите, вот мне кажется, что сейчас вы применяете двойные стандарты. Вам нет. Говорят об одном, а вы говорите о другом. Рубли раз, тут ни при чем, рубли ни при чем. Мы говорим о том, что...
Она где-то работает, и наказание связано с тем, что у нее вычитают определенный процент зарплаты.
Слушайте, не об этом идет речь, ну правда. Вот адвокат говорит про одно, другой говорит, а давайте все-таки вернемся к Маре Багдасарян, она не хорошая, она где-то работает. Ей были назначены обязательные работы, не там, где она работает где-то. Помните?
Дворником. Как
ну,
мы помним,
да, но она, правда, дворником не работала, там были какие-то другие истории. И адвокат обращает внимание ровно на это. Если вы назначаете человеку обязательные работы, вы должны учитывать, что он болен. Если вы не учитываете, что он болен, почему вы учитываете, что он болен там, где вы лишаете его водительских прав? Не очень понятно. Странный адвокат, если человек болен, как ей назначать наказание? Так еще хуже выходит, тогда ее лечить начнут принудительно. Об этом пишет Сергей ПЗРК. Лишение прав... Господа, давайте тоже. Вот это тоже внимательная история. Ее не лишили прав пожизненно. Нет такого решения суда. Ее лишили водительского удостоверения, потому что на данный момент действует вот такая медицинская справка.
Лишение ее водительских прав пожизненно.
Это неправильная формулировка, потому что лишить ее водительских прав таким образом нельзя. Просто было, суд признал, что она больна, и при такой болезни вот в данный момент нельзя иметь водительское удостоверение. Если завтра она представит справку, согласно которому она не больна, то у нее появится водительское удостоверение. Mm-hmm. Это совершенно очевидно. 7-3, здесь везде двойные стандарты, пишет Герман. Все тот же Герман, недовольный. Помните, только что вот он нам писал про то, что неправильно пятиэтажки сносят, а и нехорошими домами. Его за наезд левым задним на две сплошные лишают прав, а с этих денег берут и отпускают. Ну, в смысле, с других каких-то людей. 7-3, 7-3, 94-8.
Вот они, двойные стандарты, все то, о чем вы, собственно, говорите и просите. Денис Уваров нам пишет, метелкой махать с эпилепсией не страшно, а эпилептик за рулем, вот это страшно.
Но Денис это сам для себя решает.
Да.
Да, конечно. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. здравствуйте. Я вот о чем. Я хотел бы сказать даже не о двойных стандартах, а о полном каком-то бессилии перед этой марой всей правоохранительной системы. Ну, о ком еще мы слышали такую длинную Санта-Барбару?
Вот смотрите, 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 какая история. Мы вам предлагаем как раз не говорить про Мару, но вы начинаете так говорить о ней.
Нет, ну мы о чем тогда речь-то? Если, все, если у нас все хорошо...
Ну, значит, все хорошо. А, хорошо, прекрасно.
Не, мы пытаемся, правда, говорить о практике двойных стандартов, которую применительно к Маре, но мы пытаемся говорим, это расширить.
Мы говорим, давайте не будем говорить про Мару. Нам говорят, да сколько ж можно говорить про Мару? И продолжают говорить про Мару.
Потому что мы зашли с Марой Багдасаряной, это было информационным поводом, но тема-то другая. Тема про двойные стандарты, которые вы, возможно, замечали в своей жизни. И можете сами рассказать, как часто встречается это в вашей именно жизни.
Никто же не спорит. Вот Макс Райт тоже пишет, с его точки зрения, Багдасарян сама двойными стандартами занималась, на этом и погорел. Но это действительно так. Человек, который пытается говорить о том, что он как бы добропорядочный гражданин, но при этом совершенно не скрывает, что добропорядочный гражданин нарушает правила. Ну, это тоже, в общем, примерно о том же самом. 7373948, телефон прямого эфира. Мы погрязли в двойных стандартах вообще все. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот буквально два дня назад показывали по телевизору за штрафы 100 тысяч, что накопилось. У него просто-напросто отобрали машину на 5 дней. Обеспечением, ну, как сказать, чтобы заплатил, и все.
И что?
Ну и что? А почему у нее нельзя было машину отобрать?
И что бы было?
Ну, пускай оплачивают штрафы, забирают машину.
А у нее есть штраф? Она же оплатила все штрафы.
Ну, а почему тогда она работает?
Действительно. Хороший вопрос. Но мы-то как раз немножко о другом. 7373948, телефон прямого эфира. У Владимира проблема, он нам пишет через Телеграм.
Да, я вижу.
Да. У девушки двойные стандарты, пишет Владимир. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Алло, смотрите, Федор меня зовут. Вилка о двойных стандартах. Как хулиганить-то все здоровые, а как отвечать, они сразу больные. С другой стороны, правоохранительные органы делают правильно. То, что неважно, каким способом, главное наказать преступника.
Неважно, каким способом?
Я подавился зеленым чаем.
Как Глеб Жеглов говорил, неважно, каким способом я его закрою, главное, вор должен сидеть в тюрьме.
Но вы же помните, что Глеб Жеглов в той части, которую вы сейчас цитируете, он как бы не самый лучший герой.
Ну, не самый лучший, но справедливость зажертвовала, иначе как, хулиганить они все здоровые, посмотрите, чиновники, нарушители, прочие двойницы. А как отвечать, посмотрите, по телеку, по телевизору, по радио, у них у всех сразу болезни какие-то обнаруживаются, абсолютно у всех. Их всех надо отпустить домой. Ну, что это такое?
Но наказывать-то тоже надо согласно закону, а не по двойным стандартам.
Ну, раз у нас закон такой мягкий, мягкотелый, не пойми какой, то надо пока закона нет.
Пока.
Пока не бояться закона, надо действовать так.
Понятно,
у нас люди
понятно.
Не
сажать.
Спасибо. Штрафы оплатила, все какие вопросы. Вопросов нет, а вопрос сейчас по-другому. У Плюшева нет двойных стандартов, он живет в мире со своей совестью.
Ну, это вообще очень приятно.
А, давайте попытаемся понять, вот как... Насколько это стандартная история для нашей аудитории?
Да.
Вы живете в мире со своей совестью, у вас двойных стандартов в жизни не бывает. 134-21-35, 134-21-36, а у вас бывает такое, что вот приходится, знаете ли, в некотором смысле справедливость, она важнее, чем в данный момент выдерживать те или иные требования законов. У вас бывает такое, 134-21-36, голосование начинается, 134-21-35, вы живете в мире со своей совестью, у вас двойных стандартов не бывает, как у Плюшева 80-го, который об этом пишет, 134-21-35, 134-21-36, у вас такое бывает, что вы, там где-то, знаете, все равно не заметят, да и правильнее так в некотором смысле.
По-человечески.
По-человечески, правильно, да. 134-21-36.
Аль Капоне посадили за неуплату налогов, как гангстеры его не могли поймать по закону, пишет Макс Райт. Главенство закона должно быть Валерий, пишет. Очень надоели разговоры про Мару, все-таки продолжает 75-й.
Да-да-да-да.
Дык-адвокат что предлагает-то, спрашивает 740-й, отправить Мару или... таких же, как она, в психушку по нетрудоспособности, а вообще двойное дно, подтекст стандартный, все это со времен Троянского коня.
Вот как раз вот 353-й вор должен сидеть в тюрьме, Валерий, главенство закона быть должно. Ну, как-то надо с этим разбираться, понимаете? Так не бывает.
Она обвинила гаишников в вымогательстве взятки, отсюда и двойные стандарты теперь, Владимир Владимирович пишет.
Ну, так мы продолжаем. Вот у вас все хорошо. Вы живете в мире со своей совестью. У вас двойных стандартов в вашей жизни нет. 134-21-35. 134-21-36. Ну, бывает. Бывает. 134-21-36. Ну, вот когда вор должен сидеть в тюрьме, и ничего, ничего. Пусть даже это не совсем законно. 134-21-36. Голосование продолжается. Да, 999-й. Вы можете больше не звонить. Да, вы уже все сказали. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А я хотел сказать, что рыба очень тут гниет с головы. Смотрите, у нас сейчас хотят Ротенберга собственно, отмазать от налога, потому что он стал жертвой...
Вы никого ни с кем не путаете сейчас?
Нет, не путаю. Но я слышал, что готовят очень законопроект, в котором люди, которые вошли в санкционный список, будут освобождены от налога.
Ну, там просто фамилия другая фигурировала до этого, а вы так уверенно говорите.
Хорошо, может быть, фамилия. Тут не суть.
А, ну да, действительно.
Я хотел сказать, что это не стандарт, а одной простой ключи. Потому что мы все стали жертвами санкций, но почему-то одни их от налогов освобождают, а мы, предприниматели, которые тоже страдаем от этого, нас от налогов не освобождают.
Понятно. И главное, именно вот так вот это заявляется. Да и неважно, какая фамилия была. То есть, и тут тоже, в общем, все справедливо. Продолжается голосование. 134-21-35. Вы в мире живете со своей совестью. 134-21-36. У вас... Вы допускаете для себя двойные стандарты. 134-21-36. Сергей пишет, призывающий вор должен сидеть в тюрьме. Не хотят подумать, что вор может быть в погонах, а в тюрьму отправятся они для галочки или по ментовской корысти. Это формулировка Сергея. Вот так вот.
За ловлю покемонов в церкви срок дают. Это, видимо, про несправедливость.
Еще раз подождите. Вы тоже, вот человек, который так пишет, тоже в некотором смысле использует двойные стандарты. Ведь срок дают не за ловлю покемонов. Даже в обвинении там не ловля покемонов.
А где ловля?
Там... Нет, секундочку. Когда говорят, что человеку дают срок, или там он находится под домашним арестом за ловлю покемонов, как бы не замечают, что вообще-то обвинение не за это, а за другие выступления этого человека, которые, как кажется органам следствия, подпадают под те или иные статьи Уголовного кодекса. А ловля покемонов — это то, что как раз ему вот в этом смысле в вину не ставится. Вот ведь проблема. Но нет, Владимир Владимирович пишет, за ловлю покемонов дают срок. Продолжается голосование. 134-21-35, у вас все хорошо. Вы... Как это? В мире со своей совестью.
В мире, да.
Хотел сказать в миру. Нет, в мире со своей совестью. 134-21-36, вы допускаете для себя существование двойных стандартов. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Вайс. Ну, Юрий, понимаете, это обычная адвокатская казуистика. Они, во-первых, сами...
Мы сейчас не... Вот давайте, ну вы-то нет. Тоже, зачем об этом?
Я имею в виду то, что они сам изначально представил документы, что она больна, чтобы освободить ее от фабулы обвинений, которая могла перейти в плоскость уголовной ответственности, как о Шамсуарове. Поэтому
и что?
Сейчас начинается все изначально. Этот процесс будет бесконечен, несмотря на окрики ваших слушателей, которые говорят о том, что власть бессильна перед ними. Этот процесс будет в любом случае не на стороне Багдасарян, а будет продолжаться.
Но мы же пытаемся не о Багдасарян говорить, а вы нас опять к этому возвращаете.
Я не о Багдасарян говорю, я просто говорю, в чем заключается вот этот весь процесс.
Нет, вы только что сказали. Я понял, спасибо. Я возбужденный, нетерпеливый, и потому не тактичный, об этом пишет 757. Это про меня.
И даже вы сейчас об этом говорите возбужденно.
Конечно. Естественно. 7373. По поводу покемонов нельзя не учитывать контекст, пишет Вадим.
Ну, контекст это как раз потому, вот, что Юрий пишет. Не за ловлю, в прокурорском заключении так и написано, за утверждение, что Бога нет. Это еще хуже, чем за ловлю покемонов.
7373948. 6238. Вот результаты нашего голосования. Ну, в общем, более спокойная аудитория. 62-38.
62% говорят, что нет двойных стандартов.
Нет,
в мире совести
да,
нет
да,
двойных
62%.
стандартов.
32-38% допускают для себя двойные стандарты.
Очень только вы так. Хорошие, 62%.
Да.
Очень вы
да.
Хорошие.
И люди. Это главное, что таких хороших людей вокруг нас много.
И больше, чем половина.
Больше половины, конечно. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Еще раз напомню, защита Мары Багдасарянцы, с чего начали, тем и закончим обсуждение
конечно.
Этой темы. Защита Мары Багдасарян собирается просить президента Путина разобраться в ситуации с лишением ее водительских прав пожизненно. Ее адвокат сказал, получается, когда Мару надо наказывать, у нее есть болезнь. А когда вопрос был об управлении автомобилем, получается, у нее болезнь есть, а когда ее надо отправить на общественные работы, получается, что вроде как болезни нет. Это неправильно, говорит адвокат Багдасарян. Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 25 марта 2017 год. Сейчас 9.54. Ольга Данилевич предлагает нам тему для обсуждения.
А я предлагаю просто, на самом деле, поскольку все-таки была Багдасарян, который все-таки наказывали за вождение и нарушение правил дорожного движения, надо перейти к пешеходам.
Что с ним?
Американская студентка 5 дней бродила по пустыне из-за ошибки в картах Google. Пешеход, я обращаю на это внимание.
Подожди, ее карты Google во Внуково отправили?
Боюсь, что так. Ну, примерно. Вряд ли в Америке где-то есть Внуково, но, возможно, мы же не знаем. Есть где-то деревня, как и Париж. Рассказала девушка, что все произошло из-за ошибки в картах Google. 119 часов она не могла найти выход из пустыни. Произошедшее описала она все в Фейсбуке своем. Сначала... На автомобиле, подождите, как же так может быть? Сначала она следовала на автомобиле по картам, а потом
это
уже пошла пешком.
Это такая пустыня, в которой есть интернет. У нее автомобиль. Ну, хорошая пустыня, мне уже нравится.
Девушка...
Она заезжала несколько раз за кофе, я думаю.
Скорее всего, да. Девушка уперлась в ограждение и не нашла дороги, к которой ее вел сервис. Тем временем на улице начало темнеть. Между прочим, а GPS-сигнал пропал.
Я думаю, что 4 раза начинало темнеть за 119 часов, как минимум.
Начала ловить сигнал, выехала на дорогу, но обнаружила, что в баке ее машины кончается бензин. Пошла пешком. Вот. Ходила по пустыне. Слушайте, люди, у которых бесконечно навигатор показывает, что они во Внукове, либо еще где-нибудь, а тут мы с Юрием за эфиром обсудили, что есть и другие странные локации, которые предлагают мобильные всякие устройства, в том числе, например, у меня у знакомых, они почему-то отправляют людей в Луганск.
Нет, я неоднократно уже говорил о том, что мне казалось, что я живу в Восточном административном округе, но мой телевизор показывает, что это Воронеж. Ну, или Брянск. Вот я точно не помню, то ли Воронеж, то ли Брянск.
Юрий, как вы можете путать Воронеж и Брянск? Ну, честное слово.
У нас в Восточном округе, вы знаете, с одной стороны Воронеж, с другой Брянск. Это легко.
Мне, на самом деле, интересно, среди наших слушателей наверняка ведь есть люди, которые в связи с тем, что их как-то неправильно определяло их мобильное устройство или какой-то сервис...
Вашей истории, конечно. Да. Мы же теперь... как это компаса в телефоне нет? Это у кого это компаса в телефоне? Это же у меня-то есть в телефоне компас, я без него из дома не выхожу. Ну, как можно-то? А вдруг а пустыня?
Я всегда в сумку кладу.
А пустыня? Да, конечно. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Это понятно, что последнее время мы, что называется, выходим из дома, положившись на навигатор. Ну, понятно. Не
задумывайся. Тут было чудесное исследование, кстати говоря, простите, что это такое маленькое лирическое отступление. Британские ученые, как всегда, сделали очень важные исследования и открыли, что в момент, когда вы используете GPS-навигатор, области вашего мозга, отвечающие за координацию, локацию и определение себя в какой-то точке, они отключаются.
Ну, правильно. Это известная история, потому что благодаря телефонам мы действительно этим не пользуемся, и оно отключается. И попадали ли вы в подобного рода ситуации? 7373-94,8. Когда вы не там, это доставляет определенные неудобства. Что за неудобства? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
А вот посмотрите, дядечка, который вышел с плакатом, его в тюрьму на 2 года.
Мне кажется, вы не по той теме.
Спасибо
большое. Спасибо. Саморазоритель пишет. В пустыне надо ориентироваться по мху и муравейникам.
В пустыне обязательно. Да, именно по мху и муравейникам, безусловно. Я в пустыне первым делом пытаюсь найти мох.
Вы мох. Я муравейник.
Я мох? А ты муравейник.
Я муравейник.
Прекрасно.
Да.
Мы прекрасно. Мы найдем друг друга в пустыне, безусловно.
708 пишет: Google меня водил по полю 2 часа, больше никогда его не включаю.
В Луганск действительно не Google отправляет, плюшевый 80-й прав абсолютно, но это проблема. Это проблема. Google вычитывает то место, к которому мы подключаемся, в случае с, я не знаю, с Луганском, я так понимаю, что это все-таки не мобильный, а такой стационарный интернет. 7373-94,8. Вот геолокация работает четко. У Николая из Перми, Федеральная служба охраны, утверждает, он там не так активно. 7373-94,8. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро всем.
Доброе утро.
Вы знаете, навигацией никогда не пользовался и не собираюсь. А компас у меня в машине всегда. И даже не один. Причем такие настоящие, хорошие.
Зачем
Скажите,
вам не один?
Зачем вам, во-первых, не один, во-вторых, ну, слушайте, а почему, что за принципиальный подход?
Второй планшетный.
Нет, пока а вот этот принципиальный подход, что я не буду пользоваться навигатором, что это такое?
Ну, а мозг-то для чего?
Ну, точно не для этого.
Если я куда-то перемещаюсь, а я перемещаюсь регулярно на большие расстояния.
Да, подождите, секунду, вот вы говорите, а мозг-то для чего? Ну вот человечество придумало зажигалку. Вы же пользуетесь спичками? Или вы по-прежнему огнивом?
Ну, нет, зажигалкой я, может быть, и пользуюсь. Потому что нет огнива под рукой.
А, вот только поэтому.
Проблема. Понятно, спасибо. Спасибо.
Сергей, быстро расскажу. Меня в Екатеринбурге полицейские в прошлом году приняли, как пишет Сергей, потому что я по карте в телефоне искал в гараж... В гараж, вход в парк.
Владимир Владимирович уверен, что если будет сбой в интернете и GPS, Москва встанет в глобальных пробках на 100%. Мне кажется, что она и так уже встала в глобальных пробках. Ну, во всяком случае, с появлением вот этих новых работ по программе «Моя улица».
GPS ни при чем.
GPS точно ни при чем. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом мы продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сейчас 10 часов 5 минут. Ольга Данилевич, доброе утро.
И Юрий Будкин, доброе утро.
Игорь, 813-й Игорь через Телеграм написал пользователю «Говорит МСК-бот» и запозорил собравшихся в этой студии. Совершенно. Он пишет, ну ведь для навигации не нужен интернет. Ну, то есть я в данном случае себя имею в виду. Uh-huh. Меня запозорил он. Uh-huh. В любой пустыне может быть навигация. Об этом пишет он. И девушка имела право заблудиться на 5 суток, не имея интернета, в пустыне. И все нормально. Совершенно справедливо. Хотя Владимир Голдин пишет нам, видимо, с Пхукета. Пишет, что за чушь несут про навигацию. Даже в джунглях.
На материке.
На островах, в океане. Все
Google
правильно
Map все показывает
все,
правильно.
Все правильно. Но, с другой стороны, 832-му Google не нравится. Он предлагает, что предлагает Яндексом пользоваться.
Ну, конечно, переходите на наших.
Так считает 832-й, но это его право, собственно. Давайте про Марин Ле Пен говорить.
К нам приехал.
К нам приехал. Они не получается. Марин Ле Пенович дорогой. Она дорогая. Ну, не в буквальном смысле. На встречу с Путиным Марин Ле Пен пришла в строгом черном пиджаке, юбке выше колена и туфлях-лодочках на невысоком каблуке.
Вот, все.
Что все?
Мне кажется, на этом надо заканчивать обсуждение этой темы, потому что Юрий, на самом деле, просто хотел рассказать, в чем пришла Марин Ле Пен. Он хотел рассказать, что он восторгается этой женщиной.
Не, она прекрасна. Мне кажется, она прекрасна. 7373948, телефон прямого эфира.
Марин Ле Пен приехала. Марин Ле
Пен. Голосование.
Черный костюм — это ничего так.
А потом отдельно проголосуем лодочки. Отдельно выше колена.
Мне кажется, отлично.
7373948, телефон прямого эфира. К нам приехал Марин Ле Пен, дорогая. Вот. Как вы к этому относитесь? 7373948, телефон прямого эфира. Надик, кстати, кто-то должен объяснить, что такое Google. Она спрашивает, присылает нам сообщение на смс-портал +7 925 48 94 8. Итак, Марин Ле Пен приехала, она прекрасна. Мне кажется, что... Вот я воспринимаю... Приехала красивая женщина.
Ну что ж, вы так воспринимаете.
Да, это да. Слушаем вас, здравствуйте. Не получилось.
Мало кто вас поддерживает, видимо. А что пишут там? Приличные девушки, нечего...
Это не про Марин Ле Пен. Это не про них. Потому что она была не в пустыне, она в Москве была. 7373948, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Доброе утро.
Хорошего вас дня. Я всегда отношусь к любой женщине, особенно к политику, с уважением, в любом случае. Но в данном случае она попала в затруднительное положение очень. Если кто знает факты, то, что происходит. На следующей неделе открывается судебный процесс в Москве, кстати говоря, по признанию недействительным договор цессии по передаче прав на долг от банка, третьего чешского банка, который выдавал кредит Национальному фронту,
да-да,
9 миллионов долларов. И это не случайно заявлен следующий иск, потому что он будет удовлетворен, и ответственность за эти деньги вернется к этому банку, который сейчас санируется агентством по вкладам, понятно, да? То есть ей придется отдавать деньги точно, видимо. Ну, она приехала нажать самый грозный рычаг, Владимир Владимирович. Есть информация, что он это дело отнесется к этому, как и всегда. Я не имею права вмешиваться в деятельность
банковской системы и вопросы кредитования. Это, да, самое главное другое. Она уже сдалась, она уже забыла о президентских выборах, она понимает, что она не станет президентом Франции, и дискредитация в связи с этими деньгами. Во Франции разворачивается колоссальный процесс. Если там за два костюма Фийона сейчас уже судят почти на эшафоте, то что будет с ней? Я это говорю совершенно с сочувствием к ней. Вот к чему приводят радикальные идеи. Все ради достижения, в общем-то, достаточно гнусной цели сыграть на низменных чувствах населения по отношению там к иммигрантам.
Ну, в общем,
далее.
У нее не получилось, и она приехала сюда как неудачница уже.
Абсолютно. Это все? Даже не абсолютно.
Попросить
знаю.
Денег.
Ну, некоторые говорят, да. Просить денег, да, но на официальном уровне говорят, что она не просила. Этот вопрос не обсуждался.
Угу.
7373-94... Что, в бикини должна была прийти? Элегантная женщина, одета со вкусом, Олег 63 пишет. Мне тоже кажется, она прекрасно была одета, она прекрасно себя подавала. Но вот Михаил обращает внимание на то, на тот контекст, в котором она была. Ну, сейчас, да, действительно, во Франции говорят, что у нее практически уже нет шансов.
У кого же они есть теперь?
Ну,
Франсуа
есть другие
Фийона
люди.
Нет.
Ну, почему? А вот как раз якобы у Франсуа Фийона шансы даже выше. Хотя на самом деле пока вы выигрывает Макрон.
Вообще,
пока,
да.
Во всяком случае, так. Но у нас еще... не у нас, у них.
У них.
У них. У них еще месяц впереди. 7373948, телефон прямого эфира. Ваши эмоции от приезда Марин Ле Пен. Слушаем вас. Здравствуйте.
Очень хорошо, что... Здравствуйте, меня зовут Михаил, Москва. Очень хорошо, что она к нам приехала. Конечно, понимаем все. Мы понимаем, что ей будет стать президентом будет сложно. Но я от всей души всех французов проголосовать именно за нее. В конце концов, надо взорвать это чертово европейское валюту изнутри.
Подождите. Во-первых, радикальных призывов не надо. Во-вторых, я просто хотел уточнить. То есть вам бы хотелось, чтобы соседу было хуже?
Нет, от этого соседу будет не хуже.
Ну, вы же только что сказали, что вам бы хотелось...
Вот сейчас соседу плохо. Вот сейчас соседу плохо.
Но вам хочется, чтобы это...
Оздоровление. Сосед должен выздороветь.
Угу. Понятно. Кровопускание такое, как медицинская процедура. Mm-hmm. У Трампа тоже не было шансов, поживем, увидим. Об этом пишет Абдул-Хамид. И Валерий тут же, 234-й, об этом пишет. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Павел зовут. А вот уважаю предыдущего, не предыдущего, а вот чуть раньше там Михаил звонил, уважаю этого слушателя. Очень профессионально все объясняет, но я хотел бы ему задать вопрос, и вам тоже. А зачем это нужно Владимиру Владимировичу Путину? Для чего нужно Ле Пен, я как-то очень, как-то понимаю.
Вы как раз объясните, вот вы понимаете, для чего это нужно Ле Пен, объясните.
Я вот не понимаю, я понимаю, что, для чего это нужно Ле Пен.
Для чего, объясните.
Для чего нужно Владимиру Владимировичу Путину, я вот хоть убей не понимаю.
Так вы скажите, для чего это, с вашей точки зрения, нужно Ле Пен?
Ле Пен, мы можем говорить о чем угодно, но она, очевидно, наверное, приезжала за... Помимо того, что за какой-то моральной поддержкой, еще и за материальной. Это точно совершенно.
То есть вы все-таки не верите в
сам... Владимир Владимирович Путин, сильнейший политик в мировом сообществе.
Нет, еще раз, вы не верите в официальное объяснение, что вот как раз не финансовый вопрос обсуждался?
Нет, как это, в это можно верить или не верить? Что, они должны сказать, что она приезжала с деньгами, что ли? Но они, естественно, не скажут, что она приезжала с деньгами.
Ну, в прошлый раз, и Михаил напоминал эту историю, в прошлый раз как-то никто не скрывал, да, взяла кредит и чего.
Вот. Я понятно. А Путину-то зачем это все нужно?
Все равно. То есть я понял. Президент. Я понял, спасибо. Непонятно, зачем это Путину, понятно, зачем это нужно Ле Пен. Мы не верим, что нам говорят. Мы знаем, что зачем на самом деле Ле Пен приезжал. Деньги.
Деньги. Ну, некоторые из нас предполагают, скажем так.
Марин Ле Пен несколько неухоженно выглядит, кажется, 276-го. Как-то неухоженно. Как-то надо что-то делать с головой. Что-то с прической надо делать. Но это так кажется 276-му. А Юрию кажется, что она выглядит, как приехала на поклон к царю.
А вот именно так вы себе представляете поклоняющихся?
Мне кажется... Нет, вот сейчас просто Ольга мне показывает как раз фотографию, репортажные съемки. Нет, мне кажется, так не выглядит человек, который идет на поклон к царю.
Ну, я не то чтобы разделяю вашу позицию, что она как-то очень хороша. Ну, наверное, это хорошо, в принципе, что женщина есть в политике. Моя позиция давно устоялась, я ее не меняю. Это такое заявление сделала Ле Пен на встрече с Вячеславом Володиным, спикером Госдумы, говоря о отношениях, собственно, к Москве, к России.
Она
к
говорит, что не видит повода для враждебности. И что?
И предлагают усилить борьбу и объединиться в борьбе с глобализмом и исламским фундаментализмом.
Юрий Николаевич, давай слушать. Он должен объяснить нам про Ле Пен. Слушаем вас. Здравствуйте.
Ну, она приехала поплотнее узнать, действительно ли существуют удивительные российские технологии, позволяющие победить на выборах, и воспользоваться ими, если они есть.
То есть, подождите, значит, Юрий Николаевич, если вдруг она выиграет все-таки, то вы да. скажете, ну, значит, точно Трампа
да,
мы тоже.
Да, дело с Трампом нечисто, это будет 100%.
Мы должны будем этим гордиться или это плохо?
Ну, учитывая, что у нас был такой товарищ, как Чуров, и для нас чем это оборачивалось, я считаю, это нехорошо. А для них не знаю как. Им всегда лучше, когда нам плохо.
Во как!
Да, я периодически слушателям нашим задаю вопрос. Это хорошо, что нас Вашингтон и американцы обвиняют в том, что мы причастны к выборам, и что Трамп победил благодаря...
Мне казалось, что я ровно такой же вопрос сейчас задавал. Да, да, да. Ответ был про другое.
Вот, я сейчас как раз, собственно, об этом подумала, что когда вопрос ставишь так... то, безусловно, все начинают радоваться тому, что мы причастны, и мы реально повлияли на выборы и победу Трампа. Но когда вопрос пытаешься поставить как-то иначе, то, конечно, мы вообще не имеем к этому никакого отношения.
Олег 63-й пишет, но она ведь приехала как самодостаточный политик и имеет на это полное право. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Утро. Добрый день, Владимир. Алло.
Да-да-да, вы в эфире, мы слушаем вас.
Я хочу сказать, что хорошо, когда в Россию приезжают француженки. Чем больше француженок к нам приедет, тем будет лучше. И не надо думать все время о политике, там, о чем-то еще. Просто она приехала отдохнуть. Неужели нормальный человек не может приехать к нам в Москву?
Вы всегда, вот когда едете куда-то отдыхать, вы сразу напрямую к Владимиру Владимировичу идете, например.
Ну и что? Ну, у нее такие вот возможности. Она может к Владимиру Владимировичу. Мы можем кому-то другому в гости поехать. Ну, понятно. Что, она не имеет права, что ли?
Понятно. Но вот эта идея, чтобы француженок приезжало побольше, чтобы... Строгий черный пиджак, юбка выше колена, туфли-лодочки на высоком коленке. Вот это хорошая идея, мне кажется.
Я пойду из студии пока. Ну, вы тут
Почему?
Пообсуждаете с другими мужчинами.
Почему?
Приезд француженок и других иностранных... Хотя...
Вот.
Кто
вот.
Об этом говорит, что-то я?
Ольга Данилевич. Немецкий банк, государственный банк Германии, кредит Аншальт, и дальше я не смогу сказать.
Юрий, ну вы-то и не сможете, ну
извините,
слово.
Извините, конечно, вам иностранкам проще. 7373948, телефон прямого эфира. Госбанк Германии по ошибке перевел на счета других банков почти 5,5 миллиардов долларов. Об этом сегодня сообщает Bloomberg. А кто из наших слушателей, не то чтобы, то есть я попросил бы позвонить, кому случайно перевели 5 лишних миллиардов долларов?
Нет, давайте какие-то поменьше сильно суммы. И наверняка у вас попадали эти деньги на телефон, у вас что-то там случайно.
Вот как вы себя вели, как у вас это происходило, когда либо вас случайно забирали деньги, либо вам случайно прилетали деньги, непонятно откуда. 7373-94. То есть в данном случае технический сбой, ошибку выявили, в кратчайшие сроки устранили.
Угу.
Ну, судя по тому, что нам пишет Bloomberg. Говорят, что до этого была такая история с Deutsche Bank. Там 72,5 миллиона долларов жалких было. Ну, немцы, видимо, научились, прошло 9 лет, и вот уже 5,5 миллиардов.
Подождите, а кому это они перевели-то? Это Lehman Brothers?
Да, это Lehman Brothers в 2008 году, ошибочно, случайно. Уже Lehman Brothers обанкротился тогда. Все, а Deutsche Bank все переводит и переводит туда. И потом говорит, слушай, верните, я случайно.
Слушайте, а правильно я понимаю, раз была эта ошибка выявлена и устранена в кратчайшие сроки, значит, все 4 банка вернули деньги?
Видимо, да. Ну,
хорошо, так немцы-то какие, а?
Человеческая ошибка при настройке системы всего лишь, понимаешь, была.
Что сделали с этим человеком, интересно?
Это история умалчивает. 7373948, телефон прямого эфира. Банковские технические ошибки, по которым вам прилетали или, наоборот, от вас улетали деньги. Слушаем вас, здравствуйте. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Аня, здравствуйте, доброе утро. У меня был немножко такой другой случай, не то чтобы случайно перевели, я клал деньги на кредитную карту, и мне забыли поменять валюту, то есть я клал 3000 рублей, а мне зачислили 3000 долларов.
И что?
Вот, ну, я, ну, мне пришла смс, я даже для истории сохранил, то есть, ну, то есть, мы деньги, соответственно, пошли к адресации, да, и,
вот, подождите, ну, я, еще раз, вы положили деньги на свой счет?
Я клал, да, я, у меня кредитная карта была банка, могу название сказать банка, если
нет, интересно? Нет, подождите, да я просто пытаюсь технически понять, то есть вы кладете на счет 3000 рублей, туда приходит...
Кассир забыл поменять валюту, она, видимо, перед этим совершала какую-то обменную операцию, и забыл поменять валюту. Я положил рубли, соответственно, да,
а
она...
А прилетают доллары?
Да, прилетают мне доллары, то есть эквивалент в рублях равен 3000 долларов, да, там, грубо говоря.
Прикольно, так и дальше что было?
Вот, ну, я вышел из банка, мне пришла смс, я что, не поверил глазам, там, соответственно, ну, я не помню, там, на тот момент, там, что-то 26 рублей он стоил, там, где-то так вот, да, примерно. Вот, и, ну, я посмеялся, вернулся, ну, что интересно, она мне даже спасибо сказала.
Вот это вот нехорошо.
А вы, в смысле,
нехорошо.
Спасибо, подождите секундочку, дальше, вот вы увидели сообщение, и что, вы вернулись в банк, вы знаете, вы меня случайно зачислили, так?
Да, я пошел, показал смс, она засветилась, сделала, видимо, какую-то операцию там соответствующую.
Какой вы хороший, съешьте сегодня пирожок, пожалуйста.
Пирожок обязательно, да, и да побольше, чебурек даже возьмите, я считаю. Спасибо огромное. Спасибо. Но, с другой стороны, вот, подожди, ну вот если бы ты... Да. Вот представь себе, с тобой такая же ситуация.
Ой, нельзя со мной представлять такую ситуацию.
И все-таки.
Я бы боюсь, что могла бы
нет,
сразу
подожди,
все
подожди, подожди.
Потратить.
Давай все-таки. Вот, значит, да. Ты кладешь через кассира, даешь кассиру 3000 рублей, выходишь из банка, тебе приходит смс-ка, на ваш счет засчитано 78 тысяч.
Да.
Ну, к примеру. Ты неужели не понимаешь, что все равно заберут?
Понимаю. Поэтому надо действовать быстро.
Понятно. 7373-94. То есть понятно, что будет делать Данилевич. Она быстро пойдет тратить.
Ну, вот я так думаю. Но
нет,
я не уверена.
Но смотри, с другой стороны.
Возможно, мне
но с другой стороны, подожди,
стыдно,
это, тоже я понимаю. Я тоже понимаю эту логику, но
да.
Ты, допустим, быстро потратила.
Да.
Но они же все равно поймут, и ты будешь должна
и
эти
что?
Деньги.
В смысле я буду должна?
Ну, а как?
Ну, потом, значит, судиться будем. Платье делить.
А, то есть ты не хочешь все-таки об этом думать даже?
Нет.
Понятно. 7373-94. В общем, тоже, кстати, очень разумный подход. Зачем думать об этом сегодня, когда этого еще не наступило? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, что банки ошибаются только в обратную сторону.
Не, ну, только что звонил живой человек, который рассказал, что ошибка была в его сторону.
Но в любом случае эти деньги бы он бы не смог ими воспользоваться. И потом по телевидению недавно был сюжет, как девушке пришло лишнее, и там суды и прочее-прочее. А она инвалид и уже успела, короче, все потратить. Студентка.
Ну, то есть вы бы, Данилевич, не советовали бежать в сторону от банка тратить, и вы бы предложили тоже лучше вернуться?
Ну, может быть, и не вернуться, окей, полгодика подождать, пусть полежат
на счету. За полгода деньги. Они меня все назад заберут. Они мне спишут все со счета.
Понятно.
А вдруг не заберут?
Понятно. Ехать в Беларусь, предлагает Сергей.
И тратить.
Да-да-да.
Купить себе недвижимости на 3,5 тысячи рублей.
Нет, ну мы просто такой взяли пример. Может быть, тебе 5,5 миллиардов долларов бы пришло.
Тогда да, безусловно.
Тогда быстро в Беларусь.
Где-нибудь в Троицком предместе, конечно.
Тогда купить надо всю Беларусь, я считаю.
Всю.
Мне кажется.
И маленький, мам, какой-нибудь...
И позвоните, сказать, Александр Григорьевич, иди, я жду тебя.
А зачем?
Ну, как на доклад.
Я что, нормально? Я же неадекватная женщина. Зачем я буду звонить президенту, когда я только что фактически своровала деньги?
Нет, ты только же купила Беларусь целиком, поэтому ты его зовешь на доклад.
Нет.
Не готова. Хорошо.
Нет.
7373. Если мне упадет сыр, я подумаю, что попала в засаду. 816-й.
Я не такая мнительная. Я подумаю, что мне повезло.
Вот именно такое голосование мы сейчас и проведем.
Давайте.
То есть, вот если вам падает сыр,
угу.
Лишние 75 тысяч рублей.
Да.
Или еще чего-то. Вам кажется, что это какая-то засада? 134-21-35, 134-21-36, это какое-то счастье?
Счастье. 30.
Счастье. 134-21-36, голосование идет. Первым делом подозревать, первым делом радоваться. 134-21-35, подозревать, 21-36, радоваться.
Слушайте, ну это же какие-то такие безусловные фактические рефлексы, вы же не можете это контролировать. Вот они вам упали, и вы не можете предугадать свою реакцию, мне кажется.
Ну,
то есть сейчас
это?
Люди, когда начнут...
Нет, я бы, например, сразу подозревать начал. Что-то не так.
Да? А я бы прям
что-то
сразу
не так. Что-то не так. Как-то...
Какие мы разные.
Да, это хорошо.
Это
хорошо. Вот, мне не кажется, это точно засада. Нас научили не верить в сказки, пишет Николай из Перми, он пытается объяснить тебе, что если тебе прилетят вот такие деньги, а ты их потратишь, тебя просто введут в овердрафт.
Ну, ладно.
Ну, то есть ты все равно должна.
Ну, ладно, что
ну, ладно, нормально. Первым делом, если вам что-то откуда-то неожиданно прилетает, вы первым делом подозревать начинаете. 134-21-35, радоваться 134-21-36. Бесплатный сыр бывает только в банкомате, но очень бывает редко, пишет
Дмитрий
Юстас.
Дмитрий пишет отличное сообщение. Через полгода после увольнения пришло на старую зарплатную карту 158 тысяч рублей. Снял, потратил, все нормально.
А, подождите, Дмитрий, а вот тут вопрос возникает. Вы даже не узнавали, что это за деньги? На всякий случай просто взяли и потратили?
А нам Владимир пишет, вот не поверите, прямо сейчас на карту прилетело 50 тысяч.
Не поверим. Не поверим. Причем, видишь, слушай, нет, теперь верю. Потому что Владимир пишет, сейчас на ВКТРК он уже не может написать нормальный текст. Он в шоке. Ну, посмотри, как он пишет. Сейчас на ВКТРК 50 тысяч... Но он даже уже не может написать нормально. Да. Дмитрий пишет, зачем я уволился? То есть, подождите, вы сначала уволились, потом прилетело 158? Или сначала 158, потом вы уволились? Да, у нас подозрительная аудитория, останавливаю голосование, 84% начинают подозревать что-то. Что-то тут не так.
Сколько?
84%.
Ох, какие вы.
А таких, как вы, только 16.
Ну, нормально. Я с вами 16%. Мне кажется, вот так и должно быть. Ну, вот это же твоя первая прям вот реакция. Надо порадоваться, что у тебя какой-то неизвестный...
Дмитрий пишет, сначала уволился, потом прилетело 158 тысяч. Может быть, это вам пересчитали, это компенсация какая-то там за увольнение. 150...
Дмитрий, где вы работаете?
Может, у вас зарплата была 308 тысяч или сколько там, 316, а это как раз отработка за две недели.
Дмитрий все-таки пишет, были мысли пойти в банк узнать, но нет.
Ну, действительно, но мысль была подавлена.
Дмитрий, вы тоже в 16%.
Нашел в книге 27 советских рублей, делится с нами своим счастьем. Великий немой, 335-й. Да, Сергей тоже вспоминал. Я тоже вспоминал сегодня в этой связи двух сотрудниц Сбербанка, которые пошли покупать Феррари. Но их взяли прямо во время покупки, говорят.
Да.
Но я думаю, что они не случайно вот это все было.
Я бы тогда не стал все-таки покупать Беларусь.
879-й. Какая-то особенная семья. Так тоже бывает. Сначала маме 20 тысяч приходит, непонятно откуда. Потом теща 30 тысяч приходит примерно, непонятно откуда. И все нормально, никаких
все
проблем.
Потратили.
Все потратили, да. Да.
Надо же как. Мне кажется, сейчас вот во мне так
420-й пишет.
Зависть.
Мама работающий пенсионер. Повысили пенсию, как будто бы она не работающий пенсионер. То есть повышенную пенсию 2 месяца получаешь. Что делать?
Ничего, тратить 420-й. Тратить на платьюшки.
Ни один из коллег пишет Дмитрия. У Дмитрия сложная ситуация была. Судя по всему, уволили всех. Ну, потому что он пишет, ни один из коллег ничего подобного не получал. А он уволился, и ему...
Дмитрий, вам просто за всех коллег, мне кажется, на карту перечислили.
И вы просто должны были раздать, понимаете? Вам просто забыли сказать. И все коллеги, вот теперь сейчас все коллеги... Слушайте, короче, все, кто работали с Дмитрием...
С Дмитрием.
Ему
вас...
дали денег. Вам нет, ему дали. Короче, вы знаете его номер. Если что. Владимир пишет, если честно, такая ситуация уже была. Банк не расскажет, откуда перевод. Нужно 2 месяца подождать. Если банк не отзовет, можно тратить. Вот какая
два
история.
Месяца
два
подожди.
Месяца.
Ладно, я подожду.
Записывай. Два месяца.
Как же вот 2 месяца удержаться и не потратить?
Надо заставлять себя. Думаете? Прямо заставлять себя. Прямо вот заставлять и не тратить.
Слушайте, ладно нам, людям, которые радуются этим деньгам. А как вам, людям, которые с подозрением... Подождите, вопрос-то у меня есть. Вам как жить эти 2 месяца с подозрением?
Мы как раз наоборот.
Вы пошли сразу в банк и сразу...
Ну нет, я-то, конечно, пойду сразу в банк и буду рассказывать всем.
Да?
Нет, я 2 месяца подожду. Я-то как раз подожду.
Вы понимаете, я-то эти 2 месяца радуюсь, а вы напрягаетесь.
Я напрягаюсь,
вот,
да.
Вот, и 2 месяца вы живете в этом ужасном... Божечки, вы же не бережете себя.
А что делать?
84%.
Во-первых, Дмитрий Абдулхамид спрашивает ваш номер. А Дмитрий сам рассказывает, что их было двое уволившихся. Ну, кроме Дмитрия. То есть их там трое, короче, было.
Месяц.
Да. Их там было трое, но
подождите,
заплатили только Дмитрию.
Сейчас, может, остальным прилетит тоже.
А Дмитрий, вы просто не... Они, в отличие от вас, они скрытные. Они подозревают. Вы как Ольга Данилевич. А, мне 158 пришло. А они получили свои 158 и молчат.
А Владимир учит, как не потратить. Нужно снять, положить в конверт, чтобы не потратить случайно.
С завидным постоянством последние несколько лет минимум раз в полгода на мобильный прилетает 100-200 рублей. Об этом пишет Макс 889. У меня была такая история.
Вам
в прошлом году.
Деньги?
Нет. Наоборот. У меня был телефон.
Угу.
Мобильный телефон, на котором стоял автоплатеж.
Угу.
Если там какое-то количество денег уменьшается, то, значит, 100 рублей автоматически оплачивается. И я перестал пользоваться этим номером. Соответственно, я ничего не делал, никуда не звонил, и автоплатеж не работал.
Угу.
Прошло полгода, сотовая компания забрала этот номер и, видимо, кому-то его дала. Этот кто-то получает новый номер, видимо, начал им пользоваться. Раз, и прилетает 100 рублей. Он, наверное, такой думает, оба,
класс,
100 рублей.
Хорошую симку я себе купил.
Прикольную. Он начинает, видимо, тратить, потому что на следующий день ровно так же автоплатеж ночью. У меня списывают следующие 100 рублей.
Известный меценат Юрий Буткин.
Да. Короче, на четвертую ночь я подумал, что это такое?
То есть вы до этого даже не задумывались?
Четвертые 100 рублей оказались последними. То есть 4 ночи человек просыпался радостный. Потому что каждое утро ему прилетало 100 рублей. А потом я прекратил это дело.
Все-таки вы приятненький, Юрий, только на четвертый раз начали что-то
предпринимать. Да, это правда. Слушай, если бы было 200, я бы, конечно, на вторую ночь уже все понял. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Радиостанция «Говорит Москва», 25 марта, 10:35, Ольга Данилевич сидит
Юрий
сейчас в смартфоне.
Юрий Буткин, доброе утро. Все, не сидит, все убрала. Все.
Великий
ничего.
Немой нам прислал фотографию собачки.
Песик.
Зачем?
В складочку.
Но песик классный
хороший.
Совершенно. Дмитрий рассказывает страшную историю.
И ковер хороший.
Ковер, два ковра. Два ковра. И вот это вот голубенькое, еще что-то совершенно непонятное на заднем фоне за собачкой. Это мы рассматриваем фотографию, которую прислал нам Великий Немой, 335-й, через Телеграм. Говорит им эскобот. Слушайте, Великий Немой, породу надо Сергею назвать. 478-й требует, чтобы... Главное, смотрите, Сергей не видел фотографию, но мы ее так описали
что
всех уже...
Посмотреть.
Конечно. Срочно напишите, что за порода.
Шарпей, да. Наверное.
Шарпей.
По крайней мере, по морде.
Так и написал. Вот. Шарпей. Данилевич знает шарпеев, понимаете? Знает шарпеев по морде, как она говорит. Вы понимаете?
Каждую в морду, так сказать,
да,
знаю.
Да, фамильно я бы даже добавил. Так, сегодня... Нет, не сегодня.
Нет?
Или сегодня? Сегодня или не сегодня?
А что?
Час земли.
Час земли сегодня, конечно.
Час земли сегодня.
Сегодня, да.
Сегодня час земли. С половины девятого до половины десятого. В парках. Слушай, ты не собирался сегодня в парк?
Я? Нет. Но...
И это правильно.
Но я не исключаю.
И это правильно.
Но я и не собиралась.
Представь себе парк с полдевятого до полдесятого без света.
В темноте.
Страшные вещи.
Ну, у Кремля тоже будет не очень ярко. Потому что Кремль
вот
тоже...
Вот и к Кремлю не ходи сегодня. Вот как
куда
это ты любишь
ходить-то?
По вечерам. Данилевич любит обычно по вечерам ходить к Кремлю.
На самом деле люблю, да, и к Кремлю, и в парке.
Вот.
Люблю ходить.
Сегодня не надо. Сегодня не надо. И мне кажется, что это же как бы темнота, конечно, друг молодежи, но не до такой степени.
Ну, на самом деле, надо же вас спрашивать. Вы-то
давайте уже спрашивать
или
нас.
Несознательные, в конце концов, граждане? Должны вы подключиться к часу земли и отключить свет?
А ты что, будешь подключаться к часу земли? Подожди, ну-ка объясни
что?
Мне.
Ну, можно вот,
вот зачем?
Солидаризироваться
ну,
и выключить
давай,
в 20-30 свет для
зачем?
Того, чтобы его якобы сэкономить.
Вот.
Но
якобы. Вы понимаете,
слушай,
да?
Тоже, да, Юрий, я тоже работаю на радио, я тоже миллион тысяч раз слышала, что пока ты отключаешь и включаешь, там так, такие скачки напряжения, что мы как будто бы ничего не экономим.
Боже мой, нет, это уже
не
вообще...
Про это.
Боже мой, что она несет? Вы слышали, да?
Я несу людям счастье, как известно.
Это было счастье. Люди, вы только что получили счастье, его вам принесла Данилевич. Так вот, боже мой, Ирина, что это?
Это крот.
Это крот?
Юрий,
Данилевич
и
кротов
смотрю...
всех знает по именам.
Юрий, я смотрю, вы прям на ты с природой.
Я с природой, абсолютно. Так вот, значит, смотрите. Практическая деформация случилась в 840-м.
Что случилось с ним?
Не, а это новорожденный медведь. Крот.
Ну, похоже на крота.
Да. Данилевич не
других...
может крота
нет,
от медведя.
Нет, кротов я знаю, да, хуже, очевидно,
да.
чем собак.
Чем медведи. Так, значит, смотрите. Даша.
Даша, правильно говори. Даша, главное.
Подождите, это не Даша.
Я забыла, я меняла имя.
Да.
Теперь я Даша, да.
А, Даша Данилевич. Хорошо. Ольга Данилевич говорит правильно про скачки. Это пишет наш друг.
Великий Немой, который Шарпея прислал.
Друг
конечно.
Шарпеев. Друг всех Шарпеев. Великий друг всех Шарпеев. Так вот, значит, я не понимаю другого.
Что?
Ну вот смотри, к примеру.
Да.
Допустим, ты не экономишь электричество вообще в жизни.
Я вообще,
и если
да.
ты... Вот.
Да.
И ты такая пришла 25 марта, отключила свет. Спасибо тебе огромное. Может быть, надо экономить электричество в какой-то вот в таком в рабочем
надо.
Порядке?
Надо. Но хотя бы вот эта акция может мне о чем-то напомнить. Но, честно говоря, Я же должна быть честной, да? Я не выключу свет в 20:30. Ну, в смысле, я не сделала этого намеренно, я могу сделать это случайно.
Смотрите, одно время говорили, что, по сути, на акцию «Час земли» работают все наши энергетики, потому что они повышают и повышают тарифы. И мы начали бы экономить, если бы. Боже мой, что ты делаешь?
Я роняю.
Она все роняет. 7373948, телефон прямого эфира и голосование. Я хочу... Вот смотрите, вы экономите электроэнергию? Ну вот реально. В таком, в рабочем порядке. Не то, чтобы, вот знаете, в субботу в 20:30 выключить свет и сидеть в темноте такие. Нет, вы экономите электричество.
Вы 134... ходите и выключаете.
Да. То есть кто-то из ваших домашних забыл, вы такой подошел, раз выключил.
Угу.
Ну, потому что копеечка идет. 134-21-35 вы экономите, 134-21-36 вы не экономите. Вот я, например, купил всякие энергосберегающие лампочки, установил какие-то счетчики там правильные, много-много тарифные, заставляю других запускать стиральную машину после полуночи.
А я не могу, она шумит очень.
Ты не спи все равно рядом со стиральной машиной.
Нет, она у меня в другом конце квартиры стоит, но я так чутко сплю, что мне нельзя.
Вы экономите электроэнергию 134-21-35, так в рабочем порядке, вот так выключаете лишние лампочки, покупаете лампочки с меньшей мощностью, какие-то вот счетчики, тарифы специальные, по ночам используете. 134-21-35, 134-21-36, нет, не делаете этого. Ну, не можете, не считаете нужным. 134, вот... Иван Великий у нас есть среди слушателей, прямо так вот. Он пишет, не, ну Великий, что ему можно?
Ну, Иван Великий у нас писал еще что-то.
Что-то писал.
А, нет, он просто...
Лучше бы не писал, я считаю.
Мистер Потейтон.
Да, так, значит, смотрите. Жена ругает... Дмитрий, которому прилетело 158.
Это тот же Дмитрий?
Мне кажется, да. Жена ругается, когда... Я понимаю его жену, потому что, то есть, он приносит 158 тысяч, а потом еще
их и тратит.
А потом
свет не выключает.
Конечно, зачем это? Ирина обязательно экономит и свет, и воду вместе со своим новорожденным Мишкой. А, значит, лампочки не используют, только свечи, пишет Великий Немой, и мы ему как бы верим.
Ну ладно, верим.
Да. Продолжается голосование, вы электричество экономите. Ну, стараетесь. 134-21-35? Нет. Ничего подобного. 134-21-36. Ресориус поменял все лампы в квартире на светодиодные. В тамбуре подъезда поставил датчик движения. Так что я... Вот у меня вот все то же самое. Я как Ресориус.
Вы такой же.
Датчики, да? Все дела. Лампочка сама... Солнце восходит, лампочка выключается. Вот это вот все обязательно. А как же иначе?
А Екатерина Грачева тоже говорит, что экономим. Мама постоянно выключает свет везде, где никого нет. Стираем только после 23.
У нас в квартире и у Екатерины у нас после 23 начинается постирушечная, посудомоечная.
Прачечная.
И вот все это да, обязательно.
Вся эта акция лицемерия и ханжества, считает Абдулхамид. Москва вся в огнях круглый год, и тут на час свет отключают. В этом что-то есть.
Дэн Правдолюб пишет, что в Северном Измайлове уже третий день земли. Отключили всех должников по электричеству. Ну, что-то я не верю. Вот я не верю, правда. Слушайте, кстати, клевая система. Телефон заряжает на работе, Валерий.
Юрий, вы сейчас, мне кажется, возьмите на вооружение эту идею.
Я не поставил на зарядку телефон, мне нужно выйти срочно.
Давайте, выходите, я пока поведу немножко.
Давай.
Эфир. Как же я выключу свет, слушаю, говорит Москва, посредством радиоприемника 79.
Во-первых, радиоприемник немного ест. Да. Во-вторых, купите энергосберегающий радиоприемник. А в-третьих, или батарейки. Батарейки.
Батареечный. Включая стиральную машину ночью, вы не экономите электроэнергию, лишь свои деньги, Эльдар.
Естественно, это и есть экономия электроэнергии, с моей точки зрения, потому что я купил энергосберегающую стиральную машинку, Эльдар, естественно.
Еще и... Божечки.
А как же? Неужели, покупая холодильник и стиральную машину, ты не задумываешься, какого класса энергосбережения она?
Нет.
Ты можешь купить машинку класса энергосбережения
А+. Я за свою жизнь пока не купила ни одной стиральной машины, ни одного холодильника.
Вот когда ты будешь покупай только А3+.
Ладно, договорились.
Обязательно, запиши, пожалуйста. А3+.
Когда я приблизится в это время покупки стиральной машины или холодильника, я...
Ты можешь забыть к тому времени. Я тоже могу забыть.
Вы не дадите мне забыть.
Я впаду в маразм.
Вы не дадите мне забыть, я
уверена. 7373948, телефон приватный. И вот и 830-й тоже пишет, что многотарифный счетчик не экономит электричество, а только ваши деньги. Это вы так думаете? Он экономит наши деньги и электричество. Потому что мы ведь от того, что мы ставим многотарифный счетчик, мы же не становимся не энергосберегающими. Мы лишний раз считаем каждый киловаттик.
GSA пишет нам, что экономия электроэнергии, господи, это все ерунда, надо экономить воду. Воду вы тоже экономите?
А как же? У меня стоят специальные энергосберегающие насадочки на крантиках.
А скажите мне, вот вы когда зубы чистите, вы выключаете воду?
Обязательно.
Пока... Серьезно?
Естественно. Что, если бы видели, что она делает лицом при этом?
Нет, просто у меня когда вода течет...
То есть, если бы я был каким-то другим человеком, я бы должен был превратиться в пепел.
Нет, это неправда.
Возможно, ядер.
Я добренькая.
Она добрая, но лицом делает так, что ты становишься пепел.
Я должна признаться, что во время того, когда я чищу зубы, у меня течет вода, и мне очень нравится делать так.
Вода течет даже к соседям, понимаете?
Мне по струнке нравится водить так пальцами.
Какие интересные подробности мы сейчас узнаем. Надо будет Градскому рассказать, прежде чем он начнет сегодня разговор с Данилевичем в программе «Бла-блондинки».
Нет, это мы не расскажем Александру Градскому.
Господин Градский, я надеюсь, что вы нас слушаете сейчас.
Я надеюсь, что нет. Распределение нагрузки на станции равномерное, и это важно, Валерий пишет. Это вдогонку чему про распределение нагрузки?
402. Вот, кстати, тоже правильно. Каждый день с 9 до 9.30 человек сидит в полной темноте и тишине, он медитирует. Вот ты медитируешь по вечерам?
И нет, и по
надо утрам, заставлять себя. Опять
вы,
же.
Я прям вижу, как вы медитируете. Сидит такой Юрий в позе лотоса и давай медитировать.
Да
вы,
какая
и
поза лотоса? Ты что такое говоришь?
Медитировать.
Нет, но это очень... Нет, не обязательно медитировать в позе лотоса.
Ну, в какой позе вы
нет,
медитируете?
Нет, ты должна уйти в себя. Выключила свет. Все выключила. Задумалась о чем... Ну, можешь глаза закрыть.
Хорошо.
Задумалась о чем-то и попыталась уйти от всех мыслей, уйти в себя. И сразу хорошо.
И что, вы так уходите?
Я похож на человека, который это может.
Давайте мы вернемся к нашим слушателям, потому что мне кажется, у нас такое с вами, знаете...
88% наших слушателей.
88. 8%. Надо же.
И только 12%. Да, и только 12% у нас электричество не экономит.
Я сегодня в меньшинстве, смотрите, все время.
Ну, как матушка, не... ты же страшно далека ты от народа.
Это правда.
Понимаешь, это проблема. 7-3, 7-3-94. Вот. Что ты делаешь с крантиком? Я забыл. Вот
416 или 16 пишет, что тоже прямо сейчас чистит зубы с включенной водой. Спасибо. Я не одна такая. Мне теперь не очень стыдно.
Слушаем вас, здравствуйте. Да, честно говоря, и я тоже так делаю на самом деле. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро. Вот,
хотите, вам объясню, почему это бессмысленно, абсолютно затея. Вот вы выключили лампочку, я выключил лампочку, вот все пошли и выключили лампочку. А выключить генератор на электростанции также, вот, подойти за рубильник, дернуть, невозможно. Он, вот его раскрутили, и он будет годами молотить и вырабатывать энергию. И нет большего кошмара для энергетиков, чем вот эти вот броски потребления. То есть равномерненько, аккуратненько.
Ну, подождите, а вы тоже верите вот в эти броски, как вы говорите, потребления? Мне кажется, что вот эта акция «Часть земли» никаких бросков потребления не порождает.
Слава богу, что нет. Слава богу, что нет. Но вот, например, ночное освещение городов, оно не только для красоты нужно. Оно нужно для того, чтобы куда-то девать эти излишки энергии. То есть оно все равно крутится и работает. Оно годами, десятилетиями, чтобы остановить генератор, это нам минимум недели надо.
Но еще раз, его все-таки...
Плавно выводит из работы.
Но вы-то экономите электричество?
Я экономлю электричество, у меня везде стоят светодиоды, у меня везде стоят датчики движения.
Но тогда вы объясните, а для чего? Вы ведь не для того, чтобы сэкономить электричество, а чтобы деньги сэкономить.
Да, я чтобы денег не платил.
А вы хоть так раз в жизни пытались почитать, сколько за... Нашим... Давайте получим.
Подождите, стоп, да. Все, смотри, что? Обрати внимание, человек экономит деньги не для того, чтобы у него осталось больше, чтобы другим не досталось.
Да.
Денег не досталось.
Чтобы вот этим вот, которые владеют этими электрическими штучками.
Да, ужас, как.
Слушайте, у меня вопрос. Вы хоть раз пытались подсчитать, сколько вы наэкономили за это время?
Интуитивно чувствую. Вот, допустим, очень темная квартира, и особенно вот где-нибудь в Питере, да, полярную, так сказать, ночь, два раза это точно экономится светодиоды. Очень рекомендую 12-вольтовую раскидать.
Вы по деньгам почувствовали, что вы наэкономили, и сейчас вы можете, наконец, эти деньги потратить на очередную энерго...
Да, это же, кстати, мы же с вами...
Сберегающую стиральную машину.
Технологии, энергосберегающие технологии вводить повсеместно и везде, это очень правильно.
Но, это
понятно. Понятно, что правильно.
Но вы уже посчитали, вы уже экономите, и эти деньги, вот вы знаете сколько. Вот я, например, посчитал, у меня получилось 25% примерно экономии.
Ну, 25%, опять-таки, это зависит. Ну, в Мурманске это будет побольше.
Мы же с вами не про Мурманск говорим, мы же про наш карман говорим. 25% у меня получилось.
Куда вы потратили эти деньги?
На новую энергосберегающую штучку.
Вот я про это и говорю.
Все понятно.
Из горячего крана прохладненькая вода. Вот как ЖКХ обдирает нас под диким законом рыночной экономии. Надеюсь,
это в Щербинке. Это да. В Щербинке. Потому что у нас из крана льется такая вода, под которую я бы руку вот не взялся подставить.
79-я, 9-я. Вы воду льете в Африке, пить нечего. Давайте лить на турбину тогда уж.
Давайте сделаем перерыв. Пить нечего.
Да.
Пить нечего. 979. Названы самые пьющие регионы России. Понимаете, какая проблема?
Неожиданности есть. Мне кажется, их уже называли.
Вот да. Я, собственно, ровно поэтому и задаю вопрос. Есть ли неожиданности? Мне кажется, нет неожиданностей.
Чечня, Ингушетия, Дагестан, Республика Коми.
Нет, стоп, Москва. Секунду. Не вводи в заблуждение людей. Чечня, Дагестан — это там, где меньше всех пьют.
А, ну...
Внимание.
Да.
Соберись.
Да, все собралась, да. Не так услышала заголовок. Все правильно, да.
Да. Чечня, Ингушетия. А самые пьющие регионы, они другие. И тут тоже новостей особенных нет. Магаданская область, Чукотский автономный округ, а Республика Коми. Меньше всего спиртного употребляют в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Москва в середине рейтинга. Москва в середине рейтинга. Средний пьющий регион. 7373948, телефон прямого эфира. А как вы определяете вот место Москвы на карте трезвости Российской Федерации? Можно ли правда говорить о том, что здесь пьют меньше или больше других регионов?
Мне кажется, можно.
Почему?
Потому что в Москве очень много приезжих из разных регионов России. Собственно,
и они, потому как они напиваются, можно...
И это такая выборка, да, как раз представляющие тоже Чечню, Дагестан и Ингушетию люди, живущие в Москве, не пьют в Москве, соответственно. Люди, которые приехали из других регионов, возможно, пьют. Я не говорю, что все, но вероятно, что пьют.
Уровень потребления алкоголя 10 литров на человека в год. 6 лет назад было 15 литров на человека в год. Как это было, папа, мы будем... Папа, ты будешь меньше пить или что там? Как вот этот вот анекдот-то был?
Да я не
помню.
Нет,
ты будешь меньше есть. Ну вот это. Вы стали меньше пить. 134-21-35. За последние 5 лет вы стали меньше пить алкоголь. 134-21-35. Вы стали больше пить алкоголь или так же пьете, как прежде? 134-21-36. Ну вы же понимаете, что пьющие там, где хорошо налажен подсчет пьющести, пишет 420-291. Кто от радости, кто с горя, кто с дуру, выпьем море. В Чечне наркотики, утверждает Юра Каменков. Дэн Правдолюб, в ночных клубах Москвы алкоголь ведрами льется. Это просто беда.
Но он и лился, надо сказать. Это не то, что как-то поменялось вдруг.
Мне тоже
кажется. Причем есть же куча заведений в Москве, в которых вот эти вот бесконечные акции. 850 тысяч шотов за одну какую-нибудь цену. Или там какие-то коктейли,
когда
какие-то
подарки.
Когда
вы говорите иностранными словами, вы должны шотов, будьте любезны объяснять.
Извините, рюмашечки. Когда вот
это
вот маленькие рюмашечки. Но это тоже там не с известными как-то однородными напитками. Это тоже с какие-то коктейли.
Коктейли.
Да. Рюмашечка с коктейлем.
Как-то. Вы стали меньше пить за последние 5-6 лет. 134-21-35. 134-21-36. Либо столько же, либо даже больше пить. Начали. 134-21-36. В Питере пить, напоминает нам 457.
Неизвестно, кстати, какое место у Петербурга.
Нет, мы вот здесь совершенно точно. Этих данных нет. Мы продолжаем голосование. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Москва в середине рейтинга пьющести. 737, ваше свидетельство. А как в других регионах? Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир. Вот вы сказали 10 литров, но это уровень деградации нации.
А как вы определяете? Стоп. Вот это Ленин на броневичке, это вот не сюда. А как вы определяете уровень деградации нации? Вот 9,5 еще ничего?
Ну, вы знаете, как вот я считаю, вот 100 человек в Омске погибло там на севере, потому что у них отсутствует фермент, так сказать, желудочный сок, который считает алкоголь. Поэтому они подвержены, так сказать, алкоголизму в большей степени, чем южный народ.
Где они подвержены алкоголизму?
Ну, северный народ, у них как генетически, так сказать, обусловлен, нет фермента желудочного сока, который считает алкоголь. Поэтому они спиваются гораздо быстрее.
Ну, вы сейчас просто сказали, 100 человек погибли где?
Ну, и там, где в Иркутской области, по-моему, там.
Ну, пусть в Иркутской области, хорошо. Просто там они там, не из-за фермента погибли.
Там,
ну,
из-за боярышника, лосьона, боярышник, в смысле. Пью 3 литра водки в месяц и не болей, великий немой.
Это великий немой так пишет. Зачем же вы так? 7373948, телефон прямого эфира. И все-таки по ощущениям, ну вот вы бываете в других регионах. Можно ли сказать, что Москва, вот она какая-то такая средняя, действительно, по стране, с точки зрения алкоголизации нации? Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Пить бросил совсем, но покупать покупаю.
Это как?
Привычка осталась.
И куда же вы деваете-то это все?
Коньяку обязательно возьму.
А куда вы деваете-то потом коньяк? Вы же бросили пить.
Прячу, у меня лоджия большая, прячу, коплю. Не знаю, сорвусь. Я не алкоголик, но это самое, все бывает.
А боюсь себе представить вашу эту лоджию.
По уровню деградации, я думаю, не столько алкоголь, сколько агрессивное поведение, агрессия, особенно на дорогах. Вот это, по-моему, больше, чем алкоголь влияет.
Ну, да, тогда с другой стороны ведь говорят, что алкоголь позволяет выпускать депрессию.
Да, это есть. Но дело в том, что особенно водка, она дает бычку. С нее идет агрессия. Вот коньяк не так, вино не так, пиво
подождите,
не так.
Подождите.
Но водка это агрессия.
Скажите,
однозначно.
Ну вот вы, во-первых, вы покупаете коньяк, во-вторых, вы не пьете этот коньяк. А куда вы агрессию деваете?
На лоджию складываю, встал, и у меня как буфет там...
Агрессию куда? Агрессию же куда?
Советских времен осталось.
Да, спасибо большое.
Спасибо.
Не складывается у нас дело.
Агрессия
складывается на лоджии, да, там в одном углу стоит алкоголь, в другом лежит агрессия, как известно. Вот мне вот эти вот формулировки, как там правильно, водка дает бычку?
Водка дает бычку, это правда.
Надо как-то запомнить просто, мне кажется.
Когда я в следующий знаю, раз ты возьмешь 820 шотов...
Я возьму, да?
Ну, ты же большой специалист,
Паша. Я так себе выпивающий, честно говоря. Совсем прям так себе.
На самом деле, кстати сказать, вот я тоже обратил внимание, у меня тоже копится.
Вы тоже там в один угол агрессию, в другой угол?
Нет, агрессию я не коплю, а вот алкоголь копится.
А куда же вы ее деваете-то?
Сейчас мы закончим эфир.
Ладно, все,
да, окей. Теперь всю агрессию на жен и детей спускают. Мизулина разрешила. Об этом пишет Юрий. Так, чипы, счетчики по учету выпитого по типу квартирных, и тогда будет ясность. Фантазирует 979-й. Так вот, копится. Я уже даже вот порой вот так вот думаю, ну как это вот надо что-нибудь хотя бы испить.
Ну не, что вас останавливает? Я стесняюсь спросить.
Внутренняя дисциплина останавливает.
Что-то она вас... Ладно.
7373948, телефон прямого. А пришла теперь. Да не было раньше, а теперь пришла.
Мне кажется, мы сейчас заговорили, это как будто мы уже пригубили. У нас голосование-то продолжается, Юрий?
Вот оно.
Давайте мы напомним.
Напоминай.
134-21-35, вы... А что? Я забыла, в каком у нас порядке. Вы считаете, что стали меньше пить, да? Первый
меньше
вариант.
Пить,
меньше,
да, да.
Меньше пить. 35, 134, 21, 36. Нет, не заметили.
Либо столько,
больше.
Либо больше. Продолжается голосование. Вы стали меньше пить. 134, 21, 35. Вы стали больше пить. 134, 21, 36. Стакан не средство от агрессии и депрессии. Только жена и постель – лучшее следство. Следство для разгрузки. Об этом пишет 741. Ну, на самом деле, там есть еще много разных средств для разгрузки. Но действительно, очень многие обращают внимание на то, что стакан, если и средство от агрессии или депрессии, то это средство, которое работает очень быстро. Ну вот оно сработало, и потом начинается все только хуже. Ну так говорят.
Я не готова
я не использовал это.
Тему.
Да, то есть у меня нет собственного опыта, поэтому мне сложно сказать, но мне предлагают 420-й записаться в боксерский клуб. И выпить там груши.
Павел Степанец, наверное, просто
Степанец,
советует,
Степанец,
советует вам найти подходящую компанию. Думает, что в этом проблема.
Да ну прямо. Нет, это действительно без компании ты пить, это уж совсем какая-то катастрофа. А на самом деле есть много других хозяйственных мероприятий, которые могут тоже отвлекать в некотором смысле. Ну, мне так кажется.
Рубить дрова?
Ну, к примеру. Прекрасная
отличная
история.
Отличная.
Косить газон, рубить дрова. Что
копать
там еще?
Огород.
Копать огород.
А это
прекрасно.
Вообще лучше.
Прекрасно.
А копать огород
прореживать,
это отлично.
Прореживать морковку.
Во.
О, боже, какая прелесть.
Прям хочется сорваться из студии и тут же нестись.
А укроп.
Картоху поехать посадить. Вот это, ну,
картоху,
мне ближе.
Картоху,
мне, да.
Да, обязательно. А алкоголь вообще депрессант, об этом напоминает Юра Каменков. Что у нас получается в результате голосования? Честно говоря, я не ожидал.
Чего честно вы говоря, не ожидали?
Во-первых, от того, что будет больше 100%. Но так работает наша машина. Вот. А во-вторых, я не ожидал, что 63% будет тех, кто свидетельствует, что они стали меньше пить. Почти две трети.
Ну, хорошо, молодцы.
Нет, хорошо, но я не ожидал.
А мне кажется, что это такая закономерная история. Действительно, стали меньше пить, потому что стало больше на улице людей, которые занимаются спортом, людей, которые подсели на здоровое правильное питание.
Как но ты видишь на улице человека, подсевшего на здоровое питание?
Я вижу их в магазинах, которые сидят и стоят, точнее, вычитывают упаковку и смотрят, чтобы не было там, не знаю, глютена или еще чего. Нет, глютен тут ни при чем как раз. Ну, там меньше сахара, меньше сахарозаменителей каких-нибудь. Действительно, больше таких людей.
А вы воду не пьете, только водку, что ли? 24-й задается вопросом почему-то. Вот видите, нет, воду в основном люди начинают пить. И 607-му верят, который пишет, что хуже водки лучше нет. 7373948, телефон... Да нет, не успеем уже на самом деле. Куришь, пьешь вино и пиво, ты пособник Тель-Авива! Напоминает то, что было раньше в 507-й. Сейчас так не говорят, потому что с Тель-Авивом у нас хорошие отношения. Ну, мне так кажется.
Откровенно говоря, я не знала этой поговорки. Но
ну, это... матушка, это было раньше. Это было до того, как.
До того,
как ты. То есть еще не было тебя, а это уже было. Это была программа «Подъем». Ольга Данилевич.
И Юрий Будкин провели.
Всем хорошего дня. Всего вам доброго.
Я вернусь.